Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередной стрим. Ну, я так его назвал в соответствии с темой нынешних переживаний, так сказать, в американском обществе по поводу того, что вот такой сопливый, значит, там, в общем-то, никто. Ну, то есть, совершенно такой чувачок, 21 год, в 20-м году школу закончил, 3 лет не прошло. Вот, и он такой был с детских лет, офигевший вот от армии, от оружия, очень увлекался вот всем этим хозяйством, войны, вот, и он как бы естественным образом пошел в армию служить, и надо сказать, чтобы оказаться на той должности, на которой он находился, он должен был получить не просто допуск, а очень серьезный, отдельный, специальный допуск. Значит, там есть, знаете, как вот бывает на боевом дежурстве, да, вот когда круглосуточно что-то происходит. И вот есть такая сеть информационная, которая находится вот на таком вот дежурстве. То есть она собирает и упаковывает, так сказать, по контейнерам какую-то информацию, которая со всего мира собирается. И молодой человек этот не занимался анализом или упаковкой информации. Он занимался фактически обеспечением работы самого нетворка. То есть, грубо говоря, такой технишен по сетям. Я извиняюсь, тут пришли люди, которые убираются во дворе, они там гудят немножко. Но вот совпал наш стрим с их приходом. Они погудят немножко и уйдут. Так вот, значит, у него был такой супер-дюпер допуск. Его страшное дело как проверяли. Может, вообще геймеров не надо брать на это дело, но во всяком случае он, безусловно, вот эта система отбора людей, она его, вместо того, чтобы отфильтровать, она его пропустила. То есть он как-то не вызвал у них подозрений. А он такой немножко не от мира сего. Вот там какая-то группа у него в этом Дискорде, закрытая, где они обсуждали всякие там вопросы. И он, можно сказать, выпендрился, тщеславный. Во всяком случае, сегодня такая версия. Тщеславный такой придурок. И он туда скидывал. А люди, которые там, в основном такие, знаете, молодежь и дети. Ну, совсем такие. И он им, большой знаток, он им объяснял, что это за документы, что там, собственно, написано. Ну, потому что нормальный человек понять этого не может. Ну, то есть, какая-то фигня, и что он должен с этим делать? А он им объяснял. Вот. Ну, и кое-кто из этой группы, там их, по-моему, всего-то было человек, одни говорят 18, другие говорят до 30, я не знаю, меня там нету. И кое-кто из этой группы, значит, перетащил эти документы куда-то еще, в другие группы. А уже в других группах их подобрали, значит, ну, версия такая, да, я не, за ноги не держал, но их подобрали уже там эти самые агенты. Там уже их отфотошопили, там, где надо было, а где не надо было, не отфотошопили. И вот это все пошло гулять. И вопрос, говорят, что повлияет ли на наступление, или, скажем так, на планы украинского наступления, или не повлияет. И одни говорят, что это совершенно невозможно ничего изменить, слишком большая машина, и она запущена, и так далее, и так далее. Другие говорят, что, может быть, отложат немножко, там что-нибудь, какой-то фокус поменяют. Я не знаю. Никто из нас не знает. А тут есть всегда знатоки такие, знаете, они говорят, это вообще подстроенный слив, такой, знаете, как будто они сами этот слив подстраивали, и вот они там все понимают про этот слив. Да нет, ребята, вы точно так же ни хрена не знаете, как и мы все. Поэтому, ну так, смотрим, наблюдаем. Если это был какой-то слив, устроенный, скажем, американцами для чего-то, то, как вам сказать, мы тоже, наверное, никогда об этом не узнаем. Или там, может, узнаем, меня уже в живых точно не будет. Поэтому долго, не в смысле, что прибьют, а в том смысле, что много времени пройдет. Да, я еще поживу, в принципе. Так, я безобидный. Значит, ставим лайки, друзья. У нас вот тут 250 людей присутствует и 36 лайков. Лайки ставим, это помогает нашему видео двигаться к другим людям, которые тоже заслужили. Почему нет? Что все вам одним, что ли, вот с дядей Мишей. Так, другие люди тоже достойны. Так, значит, давайте почитаем, что вы там пишете на этот счет. Да, значит, как поется в песне про цыпленка жареного, его поймали, арестовали, велели паспорт предъявить. Вчера, не вчера, сегодня. Сегодня он предстал в Бостоне там перед судьей. И, ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, предстал. Вот, значит, дальше ему предъявлены обвинения, опубликованы, все эти обвинения опубликованы. Тут некоторые говорят, вот куда смотрят спецслужбы и так далее. Это интересный вопрос, на самом деле. Но все-таки я хочу сказать, что из довольно большого количества людей, подозреваемых, там к этой информации имело доступ очень много людей. Вот. И все-таки из большого количества людей, которые имели доступ, они за пару дней его и поймали, и арестовали, и самое главное, вычислили. Это тоже не просто так. Это тоже система должна хорошо работать, чтобы такое происходило. Вот. Ну что же, давайте смотреть на ваши вопросы. Что спрашивают наши зрители, что они комментируют? Пошли разбираться. Теперь вы будете двигать, значит, наш стрим, а я так у вас на обслуживание. Опасно ли сейчас ездить в Россию женщине с ребенком, не военно обязанные, если есть двойное гражданство? Если есть двойное гражданство, то опасность не в том, что вас женщину с ребенком загребут, а то, что вас посадят. То есть вы являетесь объектом повышенного внимания со стороны вот этих вот всех. Там же в стране сейчас шпиономания, там журналистов арестовывают и так далее. Я из-за этих самых соображений даже до всякой войны не поехал бы туда, потому что я понимаю, что это объект для, что как иностранец я объект для провокаций. Вот, поэтому я бы на вашем месте, Тамара, не ездил. Но это вы на своем месте сами, поэтому что я буду. Здравствуйте, Михаил Петрович. До создания ООН была Лига наций. Да, после Первой мировой войны создали Лигу наций, это правда. Почему распалась? Причины. Распалась она потому же, почему где-то на грани распада находится ООН. Она была создана для того, чтобы больше не было войн. Лига наций, так же как Организация Объединенных Наций, потом уже, создана для того, чтобы не было больше войн. Устанавливается некий миропорядок, в котором нету Первой мировой войны больше. А дальше мы получаем Вторую мировую войну. И Лига наций была распущена теми же странами, которые ее создали, для того, чтобы создать новый механизм, который наконец-то не позволит развязывать такие войны. И я хочу сказать, что все-таки надо сказать, что ООН как такой механизм более-менее работает. Вы можете, а как же вот война в Украине? Это не такого масштаба война, как была Первая мировая. Это не такого масштаба война, тем более, как была Вторая мировая. Безусловно. То есть, конечно, вопрос возникает, почему такая война, как в Украине, как она могла возникнуть, при том, что у нас есть ООН и все это такое есть. Там к этой ООН и раньше было много вопросов, но сейчас-то что получается? Она не соответствует, она не тянет. Вот эти все механизмы, там Совет Безопасности с ядерными державами. А если вот это вот государство-член Совета Безопасности вот такое делает, как сегодня Россия делает, и все, и кончилась ООН. То есть как бы, да, предположение было, что те, кто ООН создавал, такого больше делать не будут, а они делают. Поэтому вот Лига наций не справлялась, по факту. Она не справилась с Гитлером. Поэтому зачем была нужна Лига наций? Стали делать по-другому. И сказали, что границы меняются только по соглашению сторон. Нельзя насильно менять границы. Видите как? И мир в Европе довольно долго стоит. И всегда находятся какие-то беспредельщики, которые говорят, а я не признаю границ. Ну, вот Сербия, например, да? Ну, вы же видите, что с ними происходит. Поэтому в целом эта система как-то работала. Вот, но, видите, если ядерная держава, да еще и член Совета Безопасности, получается, что он не тянет. Значит, нужен новый механизм для будущих поколений. ООН свое отработало. И Лига наций свое отработала. Ну, Лига наций недолго просуществовала, в сущности. Привет из солнечного Далласа. Далласу нашей Алаверды. Доброе утро или уже почти день. Давно что-то не слушала ваших стримов, но вот попала. Да, Татка, попала. Теперь уже все, теперь будете слушать. Привет из Питера. Доброго дня лучшему обзорщику новостей. Ну, друзья, что есть, то есть. Тут уже я не буду отказываться. Так, очевидно, так сказать, да. А что это у вас на груди висит? Ой, на груди это такой девайс. Он очень простенький в управлении. Так выглядит, как маленький телефончик, но это не совсем так. Это не телефончик, он... Сейчас я вам покажу. Значит, вот он такой вот. Вот такого размера. На нем совершенно ничего нет. Ну вот сзади горит светодиод, горит вот тут. Горит светодиод, потому что я включил его. Вот тут выключатель вот раз. Выключил и включил. Ничего больше нету. Из достопримечательного я хочу, чтобы вы, может быть, обратили внимание вот тут на кисточка такая. О, на фоне моего лба, видите, вот кисточка такая. Вот оттуда идет воздух. Еле-еле, слабенький-слабенький. Вот это надо вот так, вот на таком расстоянии я уже немножко чувствую. Вот, идет воздух, там ионизирует пространство вокруг меня. Светлана приобрела, потому что мы собираемся немножко попутешествовать, и для этого нужно в самолете полетать. А самолет – такое место, из которого мы редко выходим, знаете, без того, чтобы какую-нибудь простуду там схватить. А сейчас, сами понимаете, еще хуже, чем простуда. Поэтому вот эта штука, она как бы гармонизирует вот этими своими ионами пространство. И так вот получается, что ты... ну, как бы защищает, да, вот так вот, примерно на 3 фута. Считается, что на 3 фута пространство оно защищает. Очень популярная штука, очень хорошие отзывы. И вот мы как под будущие поездки мы себе приобрели. Там батареечки хватает, по-моему, там на 6 суток, 5 суток. 5-6 суток может непрерывно работать. Ну, не знаю даже, что про нее. А, если вот даже без того, чтобы там какие-то вирусы летали... Хотя мы знаем, что вирусов много тут разных. Оно еще немножко так как-то бодрит, я бы сказал. Вот делает так, как-то дает некоторую такую бодрость. Да. Вот. Видите, какой я бодрый? Ну, я и так бодрый особо. Так, не жалуюсь. Вот. На груди висит. Сколько денег нужно на первое время для проживания в США после приезда? Я вам скажу, любую сумму можно спустить. Вот. Приехал ее с миллионом, тут же пошли в казино, и нет миллиона. Ну, хотя бы никому не должны. Понимаете, любую сумму можно как-то потратить. Мы знаем людей, которые приезжали с $200, с $1000. То есть, в зависимости от того, сколько у вас денег на руках, вы себя будете по-разному вести, будете по-разному планировать свое пребывание в Соединенных Штатах. Поэтому я думаю, что можно приспособиться к абсолютно любой сумме. Но... Бывают ситуации такие совсем, знаете, ну, бедовые. Вот вы говорите, я утрирую, ну, допустим, вы говорите, вот я там инвалид с детства, там работать не могу, у меня с собой там двое детей, оба инвалиды, им нужен особый уход, родственников у меня нет, друзей нет, денег нет, вот как мне быть? А я вот приезжаю скоро по грин-карт лотерее. Я думаю, что и в такой ситуации тоже она не, как сказать, не такая, где человек пропадет. Но там непонятно, что с ним будет первые там несколько недель. Потому что, в принципе, если он инвалид, значит, он сразу попадает там на велфер, может подать там и детский велфер, и всякие программы, и так далее, и так далее. Но это просто может занять какое-то время, чтобы все это официально получить. Поэтому вам, у вас проблема больше такая, вот куда, когда вы приедете, там, куда, ну, где поселиться, где провести там первые несколько дней, где взять денег там на съем жилья, если нет некого там пожить и так далее, так далее. Но вы должны уже соображать, как к этому подготовиться. Это тоже решаемая ситуация, тоже решаемая. Дядь Миша, скоро моя грин-карта придет на ваш адрес. Я уже заждался, блин. Вы сможете мне ее переслать? Или к вам курьера придется посылать? Не, ну вы странно так вопрос задаете. У меня есть страничка. Ну давайте я покажу. Я как-то даже смущен. Знаете, вы меня смущаете. Вы даете мой адрес без того, чтобы понимать, так сказать, дальше что. Давайте я вас на мой экран переведу. Значит, смотрите. У нас есть веб-сайт. Давайте отдельно окошечко откроем. www.portnov.net/ds260. Да? Для тех, кто заполняет форму DS260, ну и потом тоже. Вот открывается страничка. И на этой страничке вот адрес США для заполнения формы DS260. И вот информация. Если нет адреса, можете воспользоваться. Услуга бесплатная. Вот. Они там в посольстве говорят, что я деньги беру. Они совершенно как бы в неадеквате, в полном. Не брал, не беру, не собираюсь брать. Вот адрес, вот он. Вот он адрес, который вы им давали. Кроме того, значит, да, связь со мной в скайпе на аккаунте mPortnov. Конверт. Возьмете вот такой конверт. Вот он. Вот картиночка вам. Вот такой конверт про Priority Mail. Какие только не присылают, вы себе представить не можете. Если вы хотите надежно, быстро получить, вот вам конверт. Вот он. Он вообще бесплатный, кстати. Только марки надо будет приобрести там. Вот. Вот, значит, вот такой конверт возьмете и пошлете мне на мой адрес. Я в него положу ваши документы и отправлю вам. Напишите свой адрес, напишите мой адрес, полностью заполните конверт. Значит, мне должно оставаться только вынуть. Ну, не вынуть. Взять конверт, который пришел, положить его в ваш и отправить. Вот, собственно, так это все происходит. Жду, заждался, что ваш конверт не пришел еще, что ваши документы. Я не знаю, ваша фамилия, конечно, может, уже давно все лежит. Я же тоже не знаю. Как вы считаете, если человек продолжает говорить на испанском или русском во всех публичных местах, и не собирается даже учить английский. Это неуважение к американцам, к Америке. Я бы вообще не лез в чужие дела. Вы знаете, вот человеку как-то комфортно. Понимаете? Человеку комфортно. Почему вот я или вы или кто-то должны лезть в его дела и говорить, что он кого-то уважает или не уважает, или он хороший, или он плохой. Вот он так живет. Понимаете? Как там, да, не суди, и не судим будешь. Давайте вами сейчас займемся. Сейчас будем вас обсуждать, где вы кого уважали, не уважали. И какой из ваших, так сказать, актов поведения можно так интерпретировать. Я извиняюсь, у меня тут упало кое-что. Да. Томми тут пристроился и это самое. На самом деле он мне камеру уронил Sony, на которую я снимаю там свои эти новости. Ой, господи, он фактически треногу мою перевернул. Да. 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 Скоро моя грин-карта придет. Да. Как вы считаете? Да. Продолжает. Я абсолютно как-то не интересуюсь. Ему неудобно. Дело не в том, что это неуважение, но он себя лишает некоторых возможностей, которые есть в обществе. Но, может быть, они ему не нужны? Вот вы говорите там... Вот он приехал, там у него родной язык русский. Он живет на нем, он работает в строительной бригаде. Там все говорят по-русски. Они что-то строят. Он неплохо зарабатывает. У него жена, допустим, она занимается тем, что присматривает за старичками, там, пожилыми людьми, русскоязычными, да, там, она получает какую-то денежку, он получает какую-то денежку, он общается в своей русскоязычной среде и так далее. Те, которые по-испански говорят, у них возможностей общения, выживания, зарабатывания и так далее в 100 раз больше, чем у тех, которые по-русски говорят. Но дети их уже, они потихонечку, да, вот они ходят в школу, они свободно говорят по-английски, они могут пойти там поучиться в City College, там еще, а могут и не пойти, понимаете? То есть, но они уже все говорят по-английски, они свободно говорят по-английски практически без акцента. Практически без акцента. Друзья, вы слышите, что Томик лает? Это потому, что позвонили в дверь, я еще раз извиняюсь, скорее всего... Да, все хорошо, Светлана вышла. Это к нам, это садовник. Садовник позвонил, что-то хотел спросить, там обсудить. Ой, господи, какой сегодня день сложный. Ладно, идем дальше. Как мудрый человек, скажите, говорит, и тем более по жизни знаете, что такое происходит? Это все из-за несчастных денег? Вы знаете, хороший вопрос, кстати, хороший вопрос. Присутствует в мире какая-то цикличность, вот я могу сказать. Люди, которые там эзотерикой всякой занимаются, или там, я не знаю, там по звездам, вот, они эту цикличность выводят, скажем, из того, как движутся там звезды, планеты и так далее, да, вот там... Значит, по гороскопам там каким-то, у них вот та цикличность. Я хочу сказать, что если мы посмотрим на человечество в его таких достаточно ранних цивилизациях, более ранних, чем скажем, современная, там вообще по звездам вот эти звездочеты, вот они там эти мудрецы, они все вот это там, все на этом строилось. Иудейский календарь, лунный. Ну, он смесь там, он более сложный, чем просто лунный, но вообще говоря, да. Понимаете? Поэтому вот эта цикличность, она где-то присутствует. Она присутствует не только в природе, очевидная, там, да, типа там зима, там, весна, лето, осень и так далее. Она присутствует и в общественной жизни тоже. Понимаете, вот возникают какие-то времена, причем они могут проявиться очень сильно. В виде там революции, мировых войн, каких-то там страшных каких-то событий, ну типа вот там, я не знаю, крестовые походы, да, когда там за сотню лет, там 4 раза, там они собираются и там всю Европу кровью заливают и так далее. Значит, что-то такое происходит. Почему оно происходит? Потому что то, как работает система в целом. Да, есть же разные системы, есть маленькие такие, вот, а есть там большие общества, да, там, планетарного масштаба бывают вещи. И вот то, как оно функционирует, оно перестает справляться. То есть какие-то вещи происходят, а система управления, балансирования и так далее, она не перестает соответствовать. Вот смотрите, например, просто для примера, да, вот, например, американская конституция. Вот она уже там, слава богу, там 250 лет, там, ну, чуть меньше, существует. И вот когда-то, в силу каких-то причин, разумных на тот момент, вот там эта система с выборщиками, да. Ни одной другой страны в мире нет, где бы выборщиков каких-то выбирали, а они потом там президентом. Но именно в США, именно в то время, именно в этих условиях это имело смысл. И никого это не беспокоило особо. Ну, был один курьезный случай, да, был курьезный случай, когда вот президент Грант, он стал президентом, проиграв на выборах 2000 голосов, кандидату южанину, проиграл 2000 голосов. Тогда, правда, население было меньше, тогда женщины не голосовали, то есть 2000 голосов, это может быть больше, чем сегодня 2000 голосов. Но тем не менее, то есть как бы по системе выборщиков он стал президентом, а в общем голосовании он проиграл 2000. И с тех пор, там, 1880-х, представляете, да, сколько там, 150 лет прошло, и ничего такого не было. Потом вдруг, значит, система начала разбалансироваться. Сначала в 20-м году там, на выборах побеждает, по выборщикам побеждает Буш-старший, при том, что по голосам, в общем голосовании он проиграл, значит, Гору. Потом вот Трамп. Да, так тот проиграл 1.5 миллиона. Вот уже Трамп проигрывает в 16-м году 3 миллиона и становится президентом по выборщикам. Сейчас он, через 4 года он проигрывает 7 миллионов, и он кричит, что у него украли выборы. И никто не говорит, никто вообще не говорит, что, чуваки, он же проиграл 7 миллионов голосов, вы чего? Значит, система вышла из баланса. Да? Я вам привожу просто один пример того, как разбалансируются системы. И дальше вот система, там, скажем, опять, американская конституция, поправка, значит, вторая поправка о том, что человек имеет конституционное право на приобретение, ношение оружия. Но время-то идет, прошло 220 лет с тех пор, и условия изменились, и оружие сейчас совершенно другое, понимаете? Это не то, что там его надо 2 минуты заряжать, шомполом туда загонять. Поэтому скорострельность там, и точность, и так далее, и так далее. И нет такой... Страна же населенная, это же не то, что вот, знаете, там 3 дня скакать будешь, живого человека нет. Страна населенная. Если вы посмотрите, например, на селе, в американском, да, на селе, к оружию совершенно другое отношение, чем в городах. В городах там плотность большая, там говорят, не надо оружие, говорят там. Там преступность выше, там плотность. Они говорят, не надо, говорят города. Село говорит, как это не надо. Вот у меня там 5 стволов, там, и они живут в разных условиях, это можно понять. Но тем не менее, приходит в разбалансировку, когда в школах начинают, а школа теперь какая? Там не 5 учеников в школе-то, где там 1 в 3 классе, 2 во 2, там, и как на селе, да, бывает. Нет, это же школа, там сотни, там тысячи детей, тут расстрелы в школах, там расстрелы в школах, в синагогах расстрел, в мечети расстрел, в шопинг-моле расстрел и так далее, и так далее. И возникает вот общественное такое мощное движение, что что случилось-то, что? Понимаете? Поэтому вот мы видим эту разбалансировку, например, на примере отношения к абортам. Да? То есть, с одной стороны, как бы такое более либеральное движение говорит, ну, женщина должна своим телом сама распоряжаться. И есть какое-то консервативное, религиозное, идущее из ветхозаветных времен. Это же оттуда идет еще, понимаете, которое говорит нет. Ну, просто я к чему рассказываю. Происходит разбалансировка. И эти разбалансировки натуральные, это естественно, это природное. Так же, как законы природы, вот естественные. Так же, как законы развития общества, они естественные. Мы их, может быть, не так хорошо знаем, понимаем, как, может быть, природные, да, то есть, скажем, с ними проще, с природой проще. Естествознание, оно такое, знаете, там, проще в том смысле, что там повторяемость, там эксперименты можно поставить, эти законы можно выводить, уточнять и так далее. Законы общественного развития, они более сложные. Или, скажем так, менее познанные. Плюс они подвергаются манипуляциям. Видите, как законы природы, ими нельзя манипулировать. А законами общественного развития можно, понимаете, в политике можно. И мы сейчас через средства технические, да, очередной этап научно-технической революции, когда у нас появляется интернет, когда у нас уже телевидение устаревает, представляете? Телевидение-то устарело. Ему всего-то там, может, там лет, там, не знаю, 60-70, а уже устарело. Про радио вообще мы не говорим, понимаете? Устарело. Вот сейчас новые возможности, появляется прямой доступ к мозгам людей, которого раньше такого не было. Ну, скажем, если они не читают газету, так ты к нему не достучишься. Ну, может, радио там, да, вот было. Радио, газета, потом телевидение. Но это все контролировалось очень маленьким количеством людей. Интернет. На интернете ничего такого не контролируется. Там неконтролируемый доступ к мозгам миллиардов людей. Соответственно, мы видим, как это сейчас происходит. Мы видим, как они продают, мы видим, как они оболванивают, как они зомбируют, как они устраивают, ну, фактически революции. Такие вот на фейках. Понимаете, фейками собирают там миллионы людей, разваливают основы государственности фейками. Поэтому, значит, что-то должно произойти, потому что уровень развития технических средств, которые позволяют злоумышленникам, как бы, или там, скажем так, людям с плохими намерениями воздействовать на всех остальных, это все пока не управляется эффективно системой, которая должна была бы этим управлять, понимаете? Вот то же самое украли там данные. Вот этот сопляк, значит, стащил там что-то и где-то вывесил. Это несоответствие системы управления уровню развития вот этих вот сил, которые там действуют, да? Если бы он не был геймером, если бы ему было запрещено, там, скажем, участвовать в каких-то чатах и так далее, вот был бы он секретный человек. Вот секретный. Понимаете? И в чате он мог участвовать только по заданию, например. Или, допустим, контролировались бы все его чаты, куда он ходит и что он там делает. Ну, то есть, тот уровень контроля, который есть, не соответствует. Но это же и есть диалектика, это же и есть то, что приводит общество к развитию. Если мы не будем натыкаться периодически на проблемы, мы не научимся их решать. То есть мы... Вот вспомните историю с компьютерными вирусами. Когда появился первый вирус, я сказал, это на моих глазах было, я как сейчас, это, вот я достаточно взрослый, чтобы это помнить. А потом появились антивирусы. И вот идет борьба. С тех пор идет борьба. Значит, поскольку есть антивирусы, то вирусы становятся более такими навороченными. Многие говорят, что те, кто занимается антивирусами, они же и пишут эти вирусы, чтобы им было потом чем заниматься. Мы не знаем. Мнительные люди тоже есть. И вот это вот оно естественно происходит. Обидно, когда вот в этой борьбе, так сказать, за приведение в соответствие системы, в этой борьбе гибнут люди, понимаете, там уничтожаются ценности, там, не знаю, художественные, архитектурные, там все, кошмарные вещи творятся, но если они не будут происходить, то систему не надо будет заново перенастраивать или как-то совершенствовать, или улучшаться и так далее. Поэтому так получается. Это естественно, это натурально. Так же, как, например, вот там говорят, извержение вулкана. Там погибли люди. Или, например, ураган. Там, да, очень много вот всяких ураганов. Ходит там по Карибскому морю, и там и по Флориде валька проходится и так далее. Но и вот плохо. Тут разрушение там. Но послушайте, но ведь земля-то с этими делами существовала до того, как вы там поселились во Флориде или на Карибских островах. Ну правда. Ну, вот так должно быть, она так устроена. Вы можете там поселиться или не поселиться, вы можете еще куда-то. Вы можете в Калифорнию, а тут землетрясение бывает. Вы можете в Центральную Америку, а там торнадо. Понимаете? Ну, вы выбираете. Торнадо мы не можем задавить. Зато мы можем заранее предупредить. Да? Мы знаем, идет торнадо, идет там, я не знаю, какое-то вот там стихийное там действия. Ну, а есть такие, что трудно предупредить, там, скажем, какой-нибудь цунами. Кто когда там предсказал, что будет цунами, когда точно, в каком месте и с какой силой. Понимаете? Так что это как бы не то, что называется воля Божья, знаете? Но она в каком смысле Божья? В том смысле, что мы не можем ее познать, и мы не можем ей управлять. Тогда она становится волей Божьей. Все, что мы можем познать и научиться управлять, перестает быть Божьей, а становится нашей. Как вы думаете, когда закончится кризис в IT? Честно сказать, я не могу сказать, что какой-то есть кризис в IT большой. Правда. Ну, то есть, хайпа очень много по поводу кризиса в IT. То есть, хайп он для того и хайп, чтобы вы ходили вот там, кликали и читали всякое говно, и, так сказать, они на этом деньги зарабатывают. Это правда. Я могу сказать, что вот на этой неделе вот у меня сейчас сегодня пятница, я еще не смотрел там ничего в почте, но вот за 4 дня, которые прошли на этой неделе, я получил, наверное, свыше 10 человек нашли работу. Вот мои студенты. Свыше 10 человек за неделю. Это хорошая была неделя. Я не хочу сказать, что все недели такие. Там бывает 3 человека, бывает там 5 человек. Ну, вот тут было там больше 10. Но рынок не мертвый, понимаете? Это рынок, в котором появилась вдруг конкуренция. Конкуренция появилась не потому, что очень много народу уволили. Конкуренция появилась потому, что стали бояться нанимать. Стали бояться нанимать. Они не то, что вот все потеряли работу, но вот компания говорит, ну подождем, переждем. Мы это все наблюдали в 2020 году, сразу как пандемия началась. Вот то же самое было. Они там полгода не знали, что делать. В офисы вернемся, в офисы не вернемся, в офисы все в онлайн переходим, не переходим. Все говорят, через месяц, через два, через три, к сентябрю. И в сентябре они уже сказали, все, мы не можем так работать. Да? И попер такой найм. И зарплаты выросли там процентов на 30. Понимаете? Поэтому, ну, во всяком случае, вот у тех, кого я обозреваю, скажем, если до пандемии, там, я говорю, ну, там $30 дадут на старт, нормально. Когда вот это все пошло, меньше 40 уже там редко предлагают на старт. Поэтому оно прыгает туда-сюда, ходит туда-сюда, где-то они боятся нанимать. Вот я сегодня читаю там новости финансовые. Несколько человек серьезных, очень серьезных, говорят, если проанализировать данные по всему миру, по США и так далее, то надо сказать, что очень существенно выросли шансы на то, что называется mild, такую умеренную такую рецессию. Понимаете, что такое рецессия? Рецессия – это когда люди меньше тратят денег, когда, соответственно, меньше продается, когда меньше есть причин, больше рисков, если вы вложили деньги во что-то. В стартап или в увеличение производства, там, я не знаю, каких-то товаров. Особенно, если это не товары там, первой необходимости, а какие-то другие товары. Допустим, какая-то ювелирка дорогая. Да, думаешь, мало ли, может, чего непонятно. Будет ли у людей избыток денег, чтобы вот такое покупать. Или они будут сейчас на простеньком. С другой стороны, я смотрю, что вот, например, Walmart... Я не помню, о каком регионе шла речь, в каком, новость, знаете, промелькнула, в каком-то там регионе. Они вдвое сокращают количество магазинов. Walmart! Когда рецессия, когда вот плохо всем, Walmart, вот так вот акции растут. Потому что люди идут в Walmart, чтобы купить подешевле. И вот они закрывают там, значит, половину магазинов, ну, потому что онлайн-торговля. Я так думаю, я не могу конкретно сказать, но я полагаю, что это проблема онлайн-торговли, которая вышибает розничную просто как, ну, как в тире расстреливает. Поэтому сказать, что в IT есть какой-то кризис, нет. В IT из состояния безумного какого-то найма, ну, полностью лишенного всякого смысла, когда люди вот там... Посмотрите на буткампы вот эти вот, которые программировать учат, там 3 месяца буткамп. Вот очень известный буткамп называется Hack Reactor. 3 месяца учат. Да, фулл-тайм. Они там по 11 часов в день. Там они эти свои 800 часов вырабатывают за 3 месяца. На 100 тысяч, на 105 тысяч, на 110 тысяч, на 120 тысяч. Прямо из буткампа берут людей вообще ни одного дня опыта. 3 месяца. Это же кризис. Понимаете? То есть, и вот из этого хайпа, когда, ну, уже просто... Ну, просто берут всех подряд, грубо говоря, да, вдруг начинают там как-то, надо потолкаться. Да, мы попадаем в ситуацию, когда надо потолкаться. То есть в нормальную ситуацию попадаем. Когда есть выбор у этих, когда есть выбор у тех. Поэтому уж какой там кризис, я не знаю. Я постоянно, ну, можно сказать, почти каждодневно общаюсь с ребятами, которые меняют работу. Не первую ищут, а уже там меняют. Ну вот сколько хочешь. Вот сколько хочешь их. Только что перед нашим стримом разговаривал с девочкой. Она во Флориде живет. В этом самом. В Орландо живет. И у нее уже вторая работа. Первая была на $50 в час. Контракт был. Первая. Сразу после школы. Она в октябре 2020 года. На $50 в час. Сейчас у нее постоянка. И она ожидала, что ей поднимут. И как бы к этому шло, потому что она ответственную работу серьезную делает и так далее. Но что-то у них там, значит, они как-то тянут и не очень. И она пошла поискать, посмотреть. У нее, значит, три предложения сейчас. Мы просто обсуждали эти три предложения, и как к этому относиться, и из каких соображений там, и так далее. Но... Я просто что говорю, что да, если бы не вот эти вот последние полгода, она бы сейчас нормально могла пойти там 1000 на 120. Сейчас ей больше там, чем 90 не предлагают. Понимаете? Это есть. Но не так, чтобы, знаете, люди не могли там поменять. Ну, пока не предлагают. Там еще что произошло? Сейчас сокращается очень заметно рынок удаленки. То есть она сейчас становится привязанной к локальному рынку. Вот ей предлагают что-то, а оно локальное. Если бы она работала там где-нибудь на Сан-Франциско или там, я не знаю, там на Нью-Йорк, может быть, там другие деньги были бы, но, наверное, были бы другие. А сейчас она снова начинает быть ограничена локальным рынком, а там столько не платят на локальном. Понимаете? Но там и расходов таких нет. Понимаете, это же не Сан-Франциско там, и не Манхэттен тоже. Привет из Женевы, друзья. Женеве привет. Уже даже не знаю, на каком языке вам что-нибудь сказать. Ну, во всяком случае, вот Женева, знаете, Женева. Так, в случае дальнейшей... По-русски скажем. Сказать привет. В случае дальнейшей агрессии РФ на страны НАТО, есть ли способы остановить это, кроме физического уничтожения фашистского государства, как было с немцами? Ну, послушайте, значит, с немцами и проще было, там, в том смысле, что страна-то небольшая, и население, в общем-то, не такое большое, и, как бы сказать, оккупировать территорию Германии было несложно. Оккупировать территорию России вообще невозможно никак. Поэтому Германии как бы повезло, ее оккупировали, привели к общему знаменателю, и вот они сейчас там живут и радуются жизни. С Россией так не получается, поэтому радоваться жизни им не придется. Они так и останутся тем, кем они есть и всегда были. Ну и вот в этом смысле, конечно, у них проблема. Вот. А насчет там нападения на страны НАТО там, и так далее, я думаю, им придется позабыть. Вот. Надолго. Вот такие вещи. Значит, насколько полезны наглость, подхалимаш и интриги в развитии карьеры? И как и чем эти способности компенсировать, если от природы способности такому не дано? Ну, послушайте, значит, наглость, подхалимаш и интриги нужны только для того, чтобы продвигаться в административном плане. Там, из менеджера стать старшим менеджером, там, из старшего менеджера там, директором, из директора там, вице-президентом. Такого плана. Инженеру это не нужно. Инженеру не нужны ни наглость, ни подхалимаш, ни интриги для того, чтобы развиваться как инженер. Ему нужно заработать просто. Сидишь, работаешь, развиваешься, осваиваешь там новые технологии, новые инструменты. Ничего такого не надо. Безусловно, среди инженеров есть те, кто движется по административной линии. И им нужны вот, да, такие качества, которые нужны для продвижения по административной линии. По инженерной линии ничего такого не надо. И компенсировать не надо. Зачем? Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. Зачем вам ерунду всякую? Вы поймите, люди, которые наглые, которые подхалимы и интриганы, они не специально это делают. Они не специально этому обучались. Понимаете, они естественно наглецы. Они естественно подхалимы. Естественно интриганы. Или вот там комментарии у меня пишут люди. Они естественное быдло. Они не стали быдлом, потому что они подумали, что это имеет смысл какой-то. Они были быдлом и являются быдлом, и, наверное, и будут быдлом, и хамами, и так далее. И вот они пишут о свои там ублюдочные месседжи не потому, что они выбрали этот путь. Они такие есть. Понимаете, если вы не такой, развивайтесь в другом направлении. Слава Богу, у вас есть очень много возможностей для этого. Вам не нужно через это идти. Привет из Mountain View. Впервые на вашем стриме. Ну, а что вам на стрим? Вы можете так прийти, знаете, там посидеть, там кофейку, там, пойдем к Олесе. Я ей подарил такой молочник. Он пенку взбивает. Во-первых, молоко становится горячим, а во-вторых, пенка. И вот она теперь мне кофейку и туда пенку, знаете. Ой, как... Слушайте, в Старбаксе так не сделают. Так что приходите. Приходите 29 числа апреля в 12 часов. Приходите к Олесе туда в офис, и у меня день рождения, приглашаются все желающие. Там есть бюджет, там покушать, шампанского пару ящиков будет. Ну, в общем, нормально все. приходите, потусите там. Фотографа специально приглашают, будет девочка всех фотографировать, делать вам снимки со мной, друг с другом, там, я не знаю, в разных позах. Вот, и потом все это будет, так сказать, доступно. Ну, какое-то такое общение, существенно, что будет общение. Вот приходите. Дайте определение успешного тестировщика. Успешного тестировщика. Успешный тестировщик – это способ мышления и отношение к тому, что ты делаешь. То есть это не то, что должность, которую ты занимаешь, и не то, сколько тебе денег за эту должность платят. Это другие люди решают. Вот какие-то люди говорят, вот он для этой должности подходит. Вы можете при этом быть плохим тестировщиком. Понимаете? Значит, успешный человек – это который самореализуется в профессии. Вот он в ней самореализовался, он успешный, его ценят на работе, это важно. Его ценят, он объективно умеет делать такие вещи, которые мало кто умеет делать. Ему за это деньги платят. Но есть люди, которые получают деньги, не умея вообще ничего. Я как бы вижу это в очень больших количествах. То есть люди, которые как тестировщики вообще абсолютно несостоятельны в профессии. Это не мешает им, первое, иметь работу. Второе, очень прилично зарабатывать. Вы скажете, как же так возможно? Я не говорю, что только так и возможно, но я говорю, что очень даже возможно, как бы нелогично это не выглядело, да, каким бы странным это ни казалось, но это сплошь и рядом происходит. Понимаете? Вот. Ну, это также, ну, ладно, не хочется аналогии проводить, но, во всяком случае, это обычное дело. Поэтому успешный тестировщик – это который самореализовался в тестировании. Не в том, что он должен быть, вот как говорили, наглые, тут подхалимы, интриганы. Они могут в профессии быть абсолютно несостоятельны, но при этом у них есть все атрибуты этой состоятельности. У них зарплата, у них должность, у них там тачка хорошая, они там дом купили в приличном месте, там у них инвестиции, акции, еще что-то. При этом они в профессии не состоялись. Они еще в чем-то состоялись за пределами этой профессии. Так что мы не жадные, лайк, говорят. Так, ну-ка смотрим, какие вы не жадные. Значит, 502 человека, 212 лайков. Друзья, есть ресурс, есть. Что думаете, помогут Украине вернуть украденные территории с Крымом? Ну, конечно, конечно. В принципиальном плане, если бы не эта война, то я не знаю, там сколько еще веков прошло бы, значит, чтобы Крым вернулся в Украину, или там вообще вернулся ли бы, непонятно. Вот. А эта война как бы сразу поставила все точки над «и». Агрессора нельзя премировать за агрессию. Понимаете, да, нельзя сказать, вот ты там совершил преступление, ну давай мы тебе за это там бонус дадим. Так нельзя. Это уже вопрос принципа стал для всего мира. Рад вас слышать. Привет из Казахстана. Взаимно, взаимно. В Казахстане там всем скажите, что пусть будут здоровенькие и кушают хорошо. Из Киева большой привет. Какое мнение по поводу отказа некоторых стран от доллара среди населения США? Вы что-то такое спросили, о чем я никогда не слышал. Какие-то страны отказались от доллара США, и это, в конце концов, их дело там, Но как население США к этому относится, население США не в курсе. Не в курсе. Я вам расскажу анекдот. Значит, мужик один, он страдал от жены, что-то ему плохо там с ней. Ну, в общем, еще старый такой советский анекдот. И он приятелю жалуется, вот я не знаю, ну что делать. Вот прям убил бы, говорит, но не хочется в тюрьме сидеть и так далее. Тот говорит, ты знаешь, говорит, я тебя научу. Говорит, если ты в течение месяца будешь там с ней по 3 раза в день вступать в интимные отношения, то она через месяц просто умрет. Она не выдержит этого и умрет, и ты будешь, так сказать, вполне легитимно от нее избавишься. Тот говорит, да, говорит, это говорит, хорошо. Это я, говорит, попробовать могу. Через какое-то время, ну месяц не прошел, там где-то буквально там пару дней до того, Тот приятель, который советы-то давал, значит, звонит в дверь ему, и тот выходит, и такой, знаете, еле на ногах стоит, вот прямо вот такой вот он, но качается, и он говорит, ну как ты вообще, что с тобой, все? А там сзади, где-то на кухне, щебечет радостно его супруга. Знаете, так она щебечет, так она, да, так радуется, там что-то такое восторженно. Вот. И он говорит, как ты? Тот говорит, слышь, говорит, щебечет, говорит, не знает, что ей 2 дня жить осталось. Понимаете, говорит он, так буквально падая с ног. Поэтому, значит, не знают они в Америке, что им тут 2 дня жить осталось, понимаете, от того, что какие-то там идиоты, значит, от чего-то там отказались. Насрать. Вы знаете, да, у царя Соломона вот кольцо, все знают, что у него было кольцо, на котором было написано, что и это пройдет. Вот, у него было еще 2 кольца, это малоизвестно, это только среди евреев. Вот, значит, я вам расскажу. Еще одно кольцо у него было, там было написано «насрать», прямо внутри, так вот, да. Вот когда было, вот я его надевал. Вот я сейчас надел бы такое кольцо. А и третье кольцо, там было написано «за 10 шекелей сами работаете». Вот, так что. Мудрости надо учиться, друзья, мудрости у старших поколений. Михаил Петрович, здравствуйте, подскажите, запустил собственное дело в области услуг. Сейчас только начал период поиска договоров, налаживания связей. Скажите по своему опыту, сколько времени в среднем проходит времени по первому контракту, получения прибыли и так далее. Зависит от бизнеса, в котором вы раз, зависит от вас лично 2, от состояния экономики 3, от того места, где вы этим бизнесом занимаетесь 4. И абсолютно не значит, что как бы всякое предприятие, даже если человек хороший, вот как вы, обязательно будет сильно успешным. Понимаете, может сложиться такое стечение обстоятельств, что нет критической массы. Понимаете, вот должна быть критическая масса для прорыва. Вы можете этого не знать, того не знать, не уметь, опыта не... Все что угодно, но если критическая масса есть, то все будет. А если нет, то не будет. У меня то же самое. Приходит человек, говорит, я вот, знаете, я не технический. Я говорю, ну это не страшно. Он говорит, я там за 50. Я говорю, ну это тоже не страшно. Он говорит, вот по-английски не говорю. Я говорю, блин, ну нельзя же так все в одну кучу, понимаете? Ну должно быть что-то. Да, насчет вот запустили. Учительница в советской школе, учительница, говорит, дети, говорит, у нас большая радость, в нашей стране вчера запустили спутник. Мальчик говорит, Марья Ивановна, а у меня папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. Так, говорит, ты папе свой передай, что сажают у нас тут не только картошку. Так что, почему в США ЛГБТ эксперименты ставят именно в Калифорнии? А что за эксперименты? Предлагают забирать детей у родителей, не признающих их ЛГБТ-выбор. Ну, кто предлагает? Ну, понимаете, если бы вы сказали, принят закон какой-то, общество поддержало, всегда есть какие-то экстремалы, которые чего-то там, я не знаю, предлагают забирать детей там у родителей. Значит, я не знаю, честно, значит, по всей стране, в общем-то, сейчас ЛГБТ особо никто не трогает. Ну, реально. Вот если вы посмотрите на такой консервативный там канал, как Fox News, да, фактически нельзя сказать, что это новостное агентство, это больше пропагандистский такой рупор. И тогда там половина гомосексуалисты. И я уж не говорю, там CNN, само собой, но это понятно. А эти-то все то же самое. Понимаете, поэтому сейчас в целом в стране к этому делу, в общем-то, терпимость такая вполне высокая и так далее. Где-то больше, где-то меньше. Но сейчас уже не бьют за это по морде, понимаете, сейчас как-то так привыкли все давно. В армии, пожалуйста, там и пол меняют. Некоторые, знаете, чтобы пол поменять, в армию записываются, и там за счет армии меняют пол. Такая сейчас есть манера у тех, кто пол меняет. Так что, значит, я думаю, что вы малька перебираете в этом смысле. Калифорния в этом смысле ничем не отличается от Вашингтона или Орегона или Массачусетса или Нью-Йорка, любого такого более-менее либерального штата, любого более-менее большого мегаполиса и так далее. Ну, правда. Как пережить утрату? Ой. Понимаете, только время. С одной стороны. С другой стороны, конечно, очень важно, чтобы в это время человек не оставался один. Чтобы были какие-то люди вокруг. Какая-то, как-то быть среди людей. Хорошо, когда родственники, хорошо, когда друзья, хорошо, когда дети, внуки. Какие-то группы поддержки и так далее. Есть психологи, которые поддерживают. Но есть целый мир, как бы, вокруг нас. И очень много ресурсов. Но что делать? Мы же не можем изменить, понимаете? Оно уходит. Мы теряем что-то, и все. И так бессмысленно иногда, так безумно, так нечестно, несправедливо это все происходит. Вообще невозможно принять этого, невозможно. Понимаете, когда человек там 90 лет умер, да, 90 лет, слава богу, он дожил до 90 лет. А когда молодые, а когда в расцвете сил, а когда вот там, я не знаю, без всякого вот раз и все, и нету. Ой, Господи, что вы думаете, какое будущее у Китая? А пусть они думают. Я-то чего должен за них думать? Пусть они думают. Китай такая же феодальная помойка, как Российская Федерация. С тоталитарной, авторитарной властью и так далее. Какое будущее у России? Вот пусть они там, в России, думают. Вот, собственно, и все. Но есть народы, для которых тоталитарное, для которых авторитарное гораздо ближе, понятнее и роднее, чем демократическое. Но это их вот это не то, что их выбор, но это их путь. Понимаете, вот они живут по этому пути. Вот они так живут. Так что они сами выбирают. Никто их не заставит. Они такие большие, они такие ядерные. Вот никто им не может навязать ничего. Пусть все будет хорошо. Как хочется выиграть в мае. И скорее к вам. Ну давайте. А что? Вот тут вас уже заждались, а вы еще не выиграли даже. Добрый вечер. Мы из Украины. Здоровеньки пулы. Помогать Украине материально, с военной точки зрения, оправдано морально и правильно. С точки зрения справедливости. Но есть же какие-то плюсы для экономики США. Благосостояние американцев? Ну нет, конечно, военные расходы непроизводительны. Вы можете сказать, создаются рабочие места, если бы эти деньги пустить на создание рабочих мест в гражданской индустрии, было бы там в 5 раз больше рабочих мест. Понимаете? Говорят, что развитие военных технологий, то есть затраты на технологии, вот это, там, и космические, там, и, я не знаю, бог знает какие, это в конечном счете, эти технологии попадают на гражданку и там стимулируют. Но послушайте, если бы эти технологии стимулировались напрямую, как технологии, а не как приложение там, к военным делам, это была бы гораздо больше отдача. Военные расходы непроизводительны. Ничего хорошего там нету. Абсолютно ничего хорошего там нет. Для экономики. Для благосостояния американцев, да. Вот те, которые там задействованы и которые получают в 2 раза больше денег по сравнению с тем, как если бы они работали на гражданке в рыночных таких нормальных условиях, конечно, им выгодно, они очень рады, что есть такое место, где могут получать в 2 раза больше за ту же самую работу. Но за счет чего это происходит? А бенефиты, которые у них там? Госпиталя, пенсии и так далее. Вы чего? Это все очень-очень убыточное дело. То есть самая экономная экономика и самая эффективная – это та, где вообще нет военных расходов. Посмотрите на там, страны Европы. Да, вот там, некоторые уже вышли на уровень там, 2% военных расходов, да, в бюджете. А США 6%. Понимаете, какое 6%? А там 2%. Поэтому это тяжелое бремя. Очень тяжелое бремя экономически. Как вы думаете, почему Путин, проиграв войну по правилам мстит мирным жителям Украины. Это же беспредельщики. Вот даже в уголовном мире, даже в уголовном, есть те, кто в законе, а есть беспредельщики. Это беспредельщики. Это не просто криминал, это беспредельщики. Так же, как, скажем, вот, там, в политическом смысле, например, Трамп. Он не политик в законе, который по правилам работает. Он политик-беспредельщик. Они же его поэтому и любят, его сторонники, что он беспредельщик. И все безобразия, которые он делает, они говорят, это же наш чувак. Был бы он системный политик, он бы так не стал делать. Но мы же его за это и выбрали, что он не системный. Что он всех посылает там к ядрене фене. Никакие законы ему не писаны. И он там у нас не подсудный. И оранжевый Иисус, вот его там многие, Orange Jesus, понимаете, прямо целый Иисус. Был такой анекдот, как, значит, идут три мамы, три женщины идут по селу, а навстречу им три, а нет, не навстречу, просто и разговаривают о своих детях. И одна мама говорит, ой, у меня сын, он говорит, там все с мячиком, прям Олег Блохин, такой футболист вообще. Вторая говорит, ой, говорит, а у меня, говорит, сын, он все по клавишам, прямо вот, я не знаю, там, с кем сравнить. Там, ну, пусть будет там Ван Клиберн. А третья говорит, а у меня, говорит, сын, все по тюрьмам, как Дзержинский. Понимаете? Вот, так что вот они такие, да, вот. Беспредельщики. Они по правилам не работают. У них нет правил. Поэтому это, там вся страна такая. Понимаете, вот так же, как сторонники Трампа такие фанатичные, им нравится именно то, что он без правил. Вот то же самое, вот люди, которые в России живут, там, ну, может, не все, но ну, как бы существенное большинство. Они без правил. И они правил вообще не понимают. Дядь Миш, сколько стоит час уборка во дворе, если не секрет? Так не работает. Они приходят раз в две недели и берут за месяц. Приходят сразу человека три, на траке таком приезжают, у них с собой оборудование, там все, что надо. Они подрезают кустики, они там скосят травку, они подметают этим своим трубой такой, которая гонит воздух. Значит, все заметают, упаковывают во все эти корзины, которые потом забирают мусор городская система. Удобрения вносят там, где надо. Если там где-то с поливом, они проверяют, чтобы полив работал. Если где-то выскочило, отлетело или что-то, они тут же это все залатают. Значит, это стоит в зависимости от места, где вы живете. У нас тут дорого просто все. Вот у нас за два прихода вполне могут взять там $250-300. Когда-то брали, я помню, там 120 за то же самое. В последнее время у различных русскоязычных блогеров из США активно рекламируется школа Виктора Богуцкого. Что скажете о ней? Ну, наверное, не так хорошо дела идут, если вдруг не рекламировался у блогеров и стал рекламировать. Первое. Второе. Ну, они же на русском преподают. Третье, как бы мое знакомство с ним, так сказать, заочное, началось с того, что на канале у Ильи Корефана, он где-то года там 3-4 назад возник таким Иисусом, который сейчас всех научит программированию. То есть безумие затеи было настолько очевидным, что я просто поражался, откуда берутся люди, которые вот как-то всерьез к этому могут относиться. И вот эта его идея, с которой он начал, она рухнула катастрофически, и это было понятно с самого начала. Тогда он переключился на тестирование. Значит, на тестирование он переключился интересным образом. Он рекламировался от Портнов Computer School, и у нас был такой эпизод, когда мы, значит, видя, что что-то не то происходит, я три раза с ним общался по поводу того, чтобы он прекратил рекламироваться от Портнов Computer School. Вот. И, значит... Да, и дальше что? Дальше был такой момент, когда что-то такое непонятное стало происходить, и мы просто, там человека 3-4 в офисе, мы позвонили туда, и, значит, Сейчас я, секундочку, значит. Да, значит, позвонили и говорим, это Портнов Computer School, и там отвечает его жена. И говорит, да, говорит, это Портнов Computer School, скорее несите деньги, у нас там, через два дня там начинается, Даша, я помню, зовут. Вот эта самая Даша, она так звонит, вот и... Я вам сейчас картиночку попробую показать, секунду. У меня архив такой, знаете, я веду, так, чтобы не быть голословным. Вот, пожалуйста, сейчас я вам это закину, чтобы вы понимали. Скрин, да. О, вот это мой экран, вот посмотрите. Это в Word. Я в Word закинул, не знаю, почему в Word. Но вот картиночка, значит, это Google. Вот я делаю поиск по-русски на школу Портнова. И вот выходит, первое, что выходит, вот, пожалуйста, гарантия, там что-то у них с гарантиями, ну, молодцы, да. По-русски прям пишут, и так вот, гарантия. Вот звонишь, они говорят, да, это там школа Портнова, да, это Портнов Computer School, говорит, деньги несите. Я их не трогаю в том смысле, что я когда все эти разборки там делаю, я ограничиваюсь... Тест-про и карьеристом. Вот. Этих я не трогаю, потому что сам по себе Богуцкий, он как бы не конфликтный. Он не настаивает на том, чтобы там, что у него, он вправе там вот это все делать. Но то есть, каждый раз, когда ему говорят, он извиняется, и он говорит, конечно, конечно, сейчас пойду сделаю, и так далее. Поэтому я их не трогаю. Но в общем и в целом, как бы, вот такие вот, понимаете? Можно разгромить врага, но проиграть войну. Такое было не раз в истории. Я не знаю, к чему вы клоните, но наверняка. Дядя Миша, обновите ваши вакцины. Уж насчет этих чудных устройств не уверен. Я вам скажу, что не то чтобы я бы как-то, знаете, вашей этой как бы уверенности, ну, мне не хватало. То есть мы как-то сами уж тут разбираемся. И с вакцинами у нас все нормально. У кого больше развита житейская интуиция, у вас или у Светланы? Я бы сказал, что у нас разная. То есть не то, что вот мы, знаете, там по одной дороге идем, кто дальше убежит. У нас разная интуиция житейская. У нее своя, у меня своя. Где-то я там что-то лучше вижу, где-то она. Чувствую, да, там видение такое, да. Где-то она. Ваш прогноз контрнаступления Украины, что может быть дальше? Я же не военный эксперт. И я очень далек от этого. Я могу сказать, что об этом пишут, но я от себя точно ничего не скажу. Подвисает сильно. Ну что я могу сделать? Вот оно подвисает. Ваша диета заключается в том, чтобы принимать малое количество пищи, но по много раз в день, с равными интервалами. Я не могу сказать, что я принимаю малое количество пищи. Первое. Второе. Интервалы. У меня в 9 в час. Это 4 часа. Потом между часом. Потом у меня 4 часа. Это 3 часа. И между 4 и 7 у меня еще 3. То есть с врачом, диетологом. Это врач. Он смотрит на анализы. Он смотрит на прогресс, на движение. Каждую неделю дает там какие-то новые рецепты. И я не знаю, это не то, что вот укладывается в мое, так сказать, существующее, сформировавшееся представление о диетах. Потому что у меня там и жиров много, там у меня и масло, и сливочное, и авокадо, и, допустим, вот я ем морковочку тертую. Вот у меня вот на этой неделе у меня есть одно из блюд. Тертая морковочка с маслом. Я не знаю, как по-русски эта штука называется. Сесами у нас. Вот как сезам откройся, да? Вот такой сесами ойл. И манная кашка у меня там на какой-то неделе была. И вот сейчас на этой неделе у меня кускус. Кускус — это, в принципе, манка. Только я более крупными шариками. Кускус. И там тут индюшка, там курица, здесь рыба. Ей-богу, вот я понимаю, что хочется вложить то, что ты видишь в какую-то систему, которая тебе известна и понятна. Но вот у меня не укладывается в известную и понятную мне систему из того, что я раньше видел. Поэтому я бы и не стал. Вот. Интересно, проводят ли госучреждения тесты на IQ перед тем, как допускать людей к работе с секретными документами? И что бы показал этот тест в случае нашего героя? Я думаю, что там кроме IQ очень много чего проверяют. Понимаете, бывает IQ высочайшая и такая сволочь. В принципе, агенты, резиденты, это люди с приличным IQ, это не тупые люди. Вот, поэтому тут уж трудно сказать. Я не знаю, как они отбирают. Но мы знаем, что есть проколы. Это был случай в истории, так сказать, когда Советский Союз завербовал директора ЦРУ. Вы себе представьте просто, да, вот он был завербован. Поэтому всяко бывает, знаете. Здравствуйте, Михаил Петрович. Спасибо за стримы и видео. С нашим удовольствием. Вы близки с вашим братом. Никогда не приходилось видеть его на канале. Ну, сказать, что никогда нельзя, потому что он бывал на мероприятиях, на некоторых наших. Вот когда мне исполнялось 65 лет, например, если вы посмотрите стрим, мы с ним сидим за столом рядом. Вот сижу я, и рядом вот мой брат. Мы очень похожи. Он постарше. Ну, как он такой интровертированный, в общем-то, человек. А я как раз наоборот экстравертированный. Мы разные. Ну так, мы в хороших отношениях, но мы просто не очень так часто общаемся, видимся. Когда родители были живы, конечно, чаще было, то есть мы у родителей встречались, там сейчас меньше. Хотя мы живем вроде недалеко, знаете. То есть я очень открытый к общению человек, но что я могу сделать? У вас на шее, которая... Люстра Чижевского у вас на шее. Это, оказывается, люстра Чижевского. Я не знал. Тут в Америке ее так не называют. Которая ионизирует воздух. Вот к чему привел прогресс в США. Уже мобильный ионизатор. А у нас про это забыли. Ну, видимо, оно не нужно. Или, может быть, много другого. Чего забыли? Как всегда, многие изобретения, попадая в США, расцветают. Честно, не знаю. Эту часть я просто не могу сказать ничего, не в курсе. Имею свободных 1 миллион долларов. Хочу инвестировать в США. Что бы вы порекомендовали? Лично вы, если бы имели такие деньги, что бы вы с ними сделали? Понимаете, инвестиции – такое дело, что люди разные. И у них, с одной стороны, разные цели в инвестировании, а с другой стороны, они, то, что касается риска, связанного с инвестициями, по-любому риск есть, они по-разному относятся к этому риску, то, что называется риск толеранс, насколько они могут, так сказать, переносить тот или иной риск. Поэтому, если человек к риску относится очень опасливо, ему говорят, сейчас, можно положить деньги там куда-нибудь там на CD там под 4%. Вот, пожалуйста, никакого риска вообще. Вот кладешь 4%, все твое. Вот. Как только начинается негарантированный инвестмент, акции, знаете, я уж не говорю там бизнес или стартапы, или там что-то, это совсем можно вообще все потерять. Или там биткоины какие-нибудь. Поэтому это все от вас зависит. Возможности инвестирования очень-очень много. Но вопрос в чем? Станете ли вы связываться, если это меньше, там, скажем, 20% в год? Вы будете связываться или нет? Следующий момент. Насколько вы готовы заниматься этим? Ну, то, допустим, вы взяли какую-то недвижимость и ее там сдаете, доходную недвижимость. Но вы кого-то нанять хотите или вы сами будете заниматься? Потому что если нанять, то у вас там мало чего останется. Ну, в наваре. Меньше. Вот, если... Сами будете, но это работа тогда. Вот у нас, например, там есть, скажем, сколько-то там недвижимости. Но это работа, вот Света у меня занимается. Причем кое-что у нас сдано на долгий срок, а кое-что мы сдаем помесячно. Там меньше месяца нельзя там на Airbnb. Ну вот помесячно мы сдаем. Это хлопотно, в общем-то. То есть там надо после... Жильцы съехали, жильцы уехали. там надо убрать за ними, надо постель поменять, надо, ну, надо там уборку произвести, там, кухню надраить. То есть надо менеджить какое-то количество работников, которые там приходят почасовые, чтобы убрать, почистить, надраить там, и так далее. Нужно заниматься вывешиванием объявлений, ответов в переписке на самом этом Airbnb. У меня Светлана всем этим занимается, ей нравится. Ну, поэтому вообще в наших местах, вот тут, где мы живем, там $1 миллион, как бы небольшие деньги. Сильно так не инвестируешь. Так, если локально смотреть. Даже я не знаю, что сказать. Зависит от конкретной ситуации. Понимаете, если бы мы с вами так как-то более конкретно, я понимал лучше, что за человек и чего он хочет, я бы, может быть, точнее что-нибудь сказал. Но я не советник по инвесторам. Знаете, я не консультирую по инвестициям. Я просто человек, который сталкивался со многим по жизни. А так, чтобы вот именно профессионально, я не консультирую. Покажите Томика. Он тут спит у меня. Вот тут лежит, вот прям вот тут лежит. И спит. Лапки вот так откинул и дрыхнет. Лично вы, если бы имели такие деньги. Первое, я имею. Второе, я гораздо больше имею. Но в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, возрастно, и моя занятость, и все такое, я не хочу никуда инвестировать. Вот у меня нет желания. Вот есть деньги, есть. Не хочу инвестировать. Не то, что они так лежат свободно, они там куда-то пристроены, но ну, так по мелочи. Так, инвестментом это не назвать. Ну так, просто чтобы инфляция не съедала. Чуть сердце не встало в момент падения, а от лая встало точно на пару секунд в наушниках ощущение, что микрофон держал Томи, а не он на столе стоял. Ну, я тоже вздрогнул. Особенно мне камеру жалко. Я еще не знаю, она работает, не работает. Что с ней случилось вообще? Безобразие, конечно. Вы как-то рассказывали, что родители Светланы перед отъездом жили рядом с вами в Москве. Да. Как удалось в те времена провернуть такой непростой обмен Киев-Москва? Это могла сделать только Светина мама. При ее дотошности и систематичности, это было очень сложно. То есть, скажем, если вы шли в обменное бюро, то из Киева в Москву, там, допустим, 200 человек лежат заявки, а из Москвы в Киев там 6. Конкретно этот обмен произошел так. Была семья в Москве, которая готова была, не то что готова, хотела переехать в Киев, обменяться на Киев. А почему это произошло? Потому что оба, муж и жена, были тренерами по фигурному катанию. Но в Москве они как-то, ну, можно сказать, не то что прозябали, но вот не было у них того, что они могли бы иметь в Киеве. Их пригласили на работу в Киев. И им нужна была квартира возле стадиона. Ну, кто в Киеве живет, они знают. Да, вот этот, значит, киевский стадион «Динамо». И там так, чтобы пешком ходить вечером, потому что возвращаешься поздно, может транспорт не работать, еще что-то. В общем, им нужно было вечером и именно вот в очень-очень-очень маленьком таком месте, локальном, так сказать. Вот. И у них была хорошая квартира в Москве, вполне. Значит, что произошло? В обмене участвовало 6 сторон. Значит, произошло так. Они поехали в Киев, в ту квартиру, которая была возле стадиона. Люди, которые жили в этой квартире, разъезжались. То ли развод, то ли там родители с детьми, я там не помню деталей. Они разъезжались на 2 квартиры в Киеве. Понятно, да? Значит, одна из квартир, куда они разъезжались, была квартира Светиных родителей. Вот. Значит, дальше московская квартира, которую они оставляли, в нее съезжались в Москве 2 других квартиры. То есть люди съезжались. Значит, в Москве люди съехались в большую квартиру этих фигуристов. И, соответственно, одна из 2 квартир, которые туда съезжались, значит, досталась Светиным родителям. И она просто волею судеб, она была просто напротив. Там такой пустырь был. Это хорошо у Мневники, там улица Демьяна Бедного такая. И вот стоял наш дом, и там такой, ну, большой пустырь, и с той стороны пустыря стоял этот дом, куда они переехали, и прямо окнами на наши окна, то есть мы видели, когда у них свет горит там и так далее. Вот, и в Киеве у них была хрущевка в районе, ну, такая, да, можно сказать, как сказать, однокомнатная, ну, двухкомнатная квартира, да, нет, я пытаюсь вспомнить, как это называется. Ну, хрущевка, в общем, двухкомнатная, да, двухкомнатная квартира, по советским понятиям, в районе станции метро «Большевик». А туда они уехали, значит, к метро «Полежаевская» в Москве, ну, кто ориентируется. И это была однокомнатная квартира, но по площади она была не меньше, чем та, что у них в Киеве была. Она была с громадной кухней, такое новое строительство и так далее. То есть, на самом деле, в Москве, если вы хотели бы из хрущевки куда-то поехать, то вы бы в Москве вот так поменялись. То есть это вполне был равноценный обмен. Вот такая шикарная однокомнатная на такую хреновенькую двухкомнатную. И вот они. Но это у них заняло довольно много времени, и там уже много людей, и нужно было построить, и чтобы все были довольны, и так далее, и так далее. Вот Светина мама организовала такой, значит, обмен. Сегодня день энергетически напряженный. Чувствуете? Нет. Как вы относитесь к Августу Пиночету? Моя милка, секс-опилка и сторонница Минета. Мы клеймим позором гневно генерала Пиночета. Вот помню из этих самых, из молодости нашей. А еще вот когда там этот переворот был в Чили, вот этим Пиночетом устроенный, и там, там Луис Карвалан, там коммунист. Вот, и нет. Ну, не важно. В общем, там очень много пропаганды было на эту тему. Я вот помню, прихожу я в институте связи, я студентом был, прихожу в институте связи в туалет мужской, и там на двери ножиком, или не ножиком, нет, просто написали ручкой, я извиняюсь, не ножиком, написали ручкой: «Пришел посрать, но срать не стану, свободу дайте Карвалану». Вот такое было. Как я отношусь к Пиночету? Плохо. Плохо отношусь. Значит, когда военная хунта свергает демократически избранное народом правительство, причем ведь правительство вот этого вот социалистов, оно было не просто избрано один раз, они же и на следующих выборах победили, то есть они имели поддержку среди населения. Вот, поэтому Альенде, да, вот этот вот президент Альенде, и он был избран раз, он был избран два, это было народное правительство. Я плохо отношусь к военным хунтам, которые в нарушение конституции, законов и воли народа вот так поступают. Я не знаю. Вы можете, конечно, сказать, что поскольку он фашист, то он вам нравится, вот, но это уже ваш выбор. Эзотерика действительно помогала вам в жизни, спрашивают. Да, да, конечно, и сейчас помогает. Стоит ее изучать. Все зависит от того, из чьих рук вы принимаете. Как бы есть, да, бывает, что стоит, бывает, что нет. Как не ошибиться в выборе учителя? Вот это вопрос. Я не знаю, мне просто повезло. Добрый день, дядь Миша. Буду завтра, смотреть буду завтра, а сегодня спать. Время-то уже 21:30. Видите, как у вас? За что же вас так-то? У нас самый разгар, так сказать, а вы там, можно сказать, в темноте уже. Смотрит 322 человека. У меня вот тут 540. Михаил, привет вам из Петрозаводска. У нас в госконторе сейчас началась экономия на всем. В США есть такая политика в организациях экономить на расходах? Ну, я никогда в государственных не работал, а в частных, да. Конечно, есть. И, ну, если времена особенно неважные, конечно, экономят, да. Но вот, допустим, приходите вы на корпоративную кухню. Вот айтишная компания, приходите вы на кухню. Ну, там кофеек, там холодильничек стоит. Чего в холодильничке? Вот если в холодильничке стоят вот такие полгаллона бутылки, там, Пепси, Кола, там, ну, не обязательно в холодильнике, может, рядом стоять. Полгаллонные такие бутыляки, значит, экономят. А если стоят ящики, и в них такие, знаете, небольшие такие баночки, там яблочный сок в стекле. Значит, не так экономят, понимаете? Значит, у них есть резерв переключиться вот, вот на эти штуки. А то могут вообще оставить этот самый кулер, там воду разливать. Всякое бывает. Что подвигло вас в юности на занятия единоборствами? Вообще ничто. Бокс, ну просто с друзьями пошел. А потом уже учился в физмат-школе, и там сказали, у нас в школе будет секция. Вот прямо там было два спортзала. Там, это старое очень здание, там еще при царе Горохе, там было, ну до революции, там был кадетский корпус, там размещался. Почему-то там было два спортзала, я не знаю. И один спортзал отдали, значит, Харлампьеву Анатолию Аркадьевичу. Там, вот, и он там вел занятия с нами. Мы сами ковер сшили. То есть он под его руководством сшили ковер. Большой такой, знаете, там на весь пол. Просто было и было. Если б не было, я бы никогда бы не добрался. Так. Как всегда, не в тему, Михаил Петрович, просто ценю вас, спасибо, что вы есть. Ну, очень приятно, так сказать, да. Я вам лайк поставить не могу, но спасибо, так могу сказать. Михаил, прокомментируйте протесты в Израиле. Русская алия. Алия, друзья, это те, кто возвращается, те, кто репатриируется, да. Массово голосующая за ультраправых доводит страну до авторитаризма. Ну, мое объяснение такое, что дело не только в тех, кто приехал из стран с тоталитарными и авторитарными формами управления. Дело в том, что в Израиле все-таки демография меняется. И в частности, вот поскольку в религиозных семьях больше детей рождается, поэтому пропорционально людей, которые голосуют за религиозные партии, в процентном отношении их все больше, 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 больше. И если раньше, например, правые политики никогда не вступали, не брали в коалицию религиозные партии, ну просто это как-то было чересчур, даже для правых, то сейчас как бы они уже не могут их игнорировать и начинают их подбирать, вот, значит, усиливаются позиции правых партий, религиозных партий. Поэтому, если мы посмотрим на Израиль, ну, при условии, что тенденция сохранилась, да, ничего такого не произошло, и вот идет так, как сейчас идет, пройдет лет 20, и там уже кроме как ультраправое правительство вообще ничего больше уже не сможет быть. Вот. И естественно, что как бы ультраправые хотят авторитаризма, ультралевые хотят авторитаризма. Это те, кто посредине, хотят, чтобы была демократия. И как-то вот более-менее все было такое умеренное. Да? Ультраправые и ультралевые хотят авторитаризма, и те, и другие. Конечно. Другая русская алия, вот она и в Америке такая, вот там за ультраправых. Не просто голосуют, они же, как бы сказать, до экстаза доходят в поддержке вот этого вот. Так что, да. Американские евреи, кстати, 75% голосовали за Байдена. Американские евреи. А вот те, которые из Советского Союза приехали, там процентов 90 голосовали за Трампа. Понимаете, то есть на первое место выходит не вероисповедание, не национальность, а откуда человек. Да, те, кто вырос в Америке, они так, а те, кто вырос вот там, они так. Историки говорят, что события могут циклично повторяться, только происходит на высшем уровне. Ну, диалектика, конечно. Энгельса читали историки. Технического прогресса, например, война с более разрушительным вооружением. 340 человек, всего 114 лайков. Я не знаю, когда вы это писали, вот у меня сейчас 539. Так, лайков 322. Можем добавить, так, в топку, так сказать. Из Алматы нас приветствуют. Из города у Белого моря Северодвинска. Вот у Белого моря был, но у Северодвинске не был. Был в Кандалакшском заповеднике, в Кандалакше был. Паяканда такой поселок есть на Белом море. Вот там у меня стройотряд был. В Северодвинске не был. Кризис в IT будет нарастать по мере развития нейросетей. Чат GPT уже может писать вполне годный код по паттернам в будущем. Так это не кризис в IT, это прогресс в IT. Какой же это кризис? Если у нас, вот, допустим, 30 лет назад разговариваю я с приятелем, он в Москве живет, и пишет, ну, что-то он там программирует на языке C. А язык C, он такой между, скажем, C++ и, допустим, ассемблером с точки зрения того, насколько близко это все, так сказать, к железу. Он такой компромиссный такой, да? Вот, то есть, по сравнению с ассемблерами, язык C – это манна небесная, понимаете, очень удобно. Но по сравнению, скажем, с C++, где очень многое уже встроено, и, как бы сказать, меньше времени уходит у программиста, код становится более объемным. То есть, вот я когда с ним разговариваю, он мне говорит, ну как же, вот зачем же я буду писать на C++, если я могу написать на C, и у меня executable файлы меньше будет, то есть меньше места надо на харддрайве. Я говорю, да, но ты же на C будешь писать, допустим, 3 месяца, то, что ты на C++ напишешь за 2 недели. Людей-то нету. Нет, людей не хватает. Поэтому появление C++ абсолютно не убило IT. Последующее появление Java тоже не убило IT. Понимаете? Хотя там вот в значительной степени произошло переключение на Java. На Java многие задачи легче решать и так далее. Каждый раз, когда что-то новенькое появляется, оно, ну да. Разве роботы убили там, допустим, рынок труда? Нет. Но они облегчают тяжелый труд, или они берут на себя то, что человеку трудно сделать там, с точки зрения точности там, или чего-то. Вот я как-то на заводе «Красный пролетарий» в Москве там был, и там стоял робот, который вытачивал сферу. Ну и там шел работяг такой промасленный, такой же, ну постарше, лет там 50, может быть. И он так показывает пальцем на эту, что он там, робот там вытачивает. И станок с ЧПУ там был. Робот подавал заготовки, а станок с ЧПУ вытачивал. И работяг говорит, да я такие сферы, говорит, вручную вытащу, говорит, не хуже будет. Ну и дальше идет. И я спрашиваю инженера, я говорю, там, который рядом стоял, я говорю, а что, действительно он может? Он говорит, понимаешь, Миша? Он говорит, он может. Но если ему скажут сделать 100 сфер, вытащить, они все будут немножко разными. То есть они не будут в пределах вот той точности, в которой будут вот эти сферы, которые делает этот станок. То есть такие он не может. Он может какие-то там, а вот такие точно нет. Поэтому появление станков с ЧПУ и роботов не привело к тому, что у нас не нужны больше рабочие и квалифицированные рабочие и так далее. Но что произошло? Вот, например, если раньше человек шел там на завод, его брали учеником. Ну, там первый разряд, второй, третий, четвертый. А там потихонечку они там какое-то обучение есть на производстве, там они экзамены сдают, соответственно, зарплата подрастает. И когда появились станки с ЧПУ и роботы, то к ним подойти нельзя, если у тебя нет четвертого разряда, минимум. То есть без четвертого разряда даже не подойти. Поэтому он должен отучиться 3 года, там, или сколько, 2 года, 3 года, отучиться в ПТУ, чтобы его выпустили из ПТУ с четвертым разрядом. И тогда. Поэтому я лично не вижу в этом проблем вообще никаких. И что вы называете кризисом IT, я не знаю. Мне странно это слушать. Я это воспринимаю как абсолютное как бы непонимание, концептуальное непонимание того, как мир устроен. Сколько стоит ваше... Сколько сейчас в среднем стоит снять one bedroom квартиру в ваших краях? Смотря какую. То есть вы можете, если так подешевле чего-нибудь, ну, 2200. Если подороже, ну так, совсем приличную, это может быть там 4000 тоже. В новом доме там. Вы не слышали, что канадский ТД-банк столкнулся с проблемами? Нет. Нет. Дядь Миша, у всех же ситуация разная. Есть разные бедные. У кого-то суп не соленый, у кого-то жемчуг мелкий, оба бедные. И чего? Как Сонька? Я не знаю, она там вот стоит, я потом уже буду разбираться после стрима. Так вроде целая, я не знаю. Ай, господи. Да. Что делать, если бывшая жена обирает тебя? Отношения с бывшей женой определяются законом. То есть, если она вас обирает, то это просто вас закон так обирает, не она. Большая часть зарплаты уходит на spousal и child support. Ну, это закон. Это не она вас не обирает. Да, ну. И у меня хорошая зарплата. Прожили с ней долго. И мне еще 15 лет платить. Угнетает это все. Это правда. Это правда. Я согласен, что угнетает. Но все-таки дети, знаете, все-таки вы 15 лет прожили с ней. Ну, что делать? Представьте себе, что она бы от вас не ушла. Вам бы это не было дешевле, если уж так про деньги. То, что угнетает, это отдельно. Это, я думаю, кроме денег угнетает. Но, ну, ничего страшного. Жизнь продолжается, понимаете. 15 лет платить. Не слабо, конечно. То есть, видимо, там ребенку 3 года, да, там, младшему. Ой, господи. Да. Вы, как гражданин США, проголосовали бы за немедленное прямое вступление войск США в войну на стороне Украины? Вообще-то граждане не голосуют за это дело. Это решает главнокомандующий, это у нас есть президент. И это решение должно быть одобрено Конгрессом. То есть, да, это, в принципе, это на Конгрессе. То есть президент может ввести даже, ну, какое-то, сказать, состояние там emergency, да, вот прямо срочно ввели. Но тем не менее должно быть одобрено Конгрессом в установленном порядке. Просто так нельзя. Я, как гражданин США, не в состоянии решать вопросы войны и мира. Понимаете? И если я, как гражданин США, заинтересованный, допустим, в том, чтобы Украина вышла из этого с честью, значит, скажу, давайте будем воевать на стороне Украины. Есть люди, которые скажут, давайте будем воевать на стороне, там, допустим, уйгуров в Китае. Другие скажут, давайте воевать на стороне, там, я не знаю кого. Ну, еще кого-нибудь, всегда найдется. Все конфликты в мире, ну, допустим, в Палестине. Да, палестинцы говорят, что Америка должна на их стороне воевать, Израиль там говорит, что на их. И так далее. То есть каждый считает, что Америка должна быть на его стороне. И есть люди, которые скажут, давайте за Израиль, пусть мы повоюем, а есть люди, которые скажут, давайте мы за исламский мир повоюем. Поэтому у нас и есть Конгресс, поэтому у нас есть президент, поэтому у нас есть выборы, чтобы они сформулировали как-то волю народа. И вот так это сделали как надо. Соединенные Штаты и Запад в целом, Европа, США, они профукали вот эту всю ситуацию. Они ее профукали давно. Я уже не говорю, что после 2014 года они должны были совсем иначе к этому отнестись. Совсем иначе. Но после Крым-Наши и всех этих дел. Но, ну, не видите как. То есть, в известном смысле ситуация зашла так далеко при попустительстве Запада. При попустительстве. И Меркель, и Обама, и Трамп. Вот, все так вот оно. С удовольствием пришел бы и поздравил вас, но не выпускают из Украины. Ну, в следующий раз, когда будете, придете. Что будет с Тайванем? Аннексируют? Тайвань нет нужды аннексировать. Тайвань является неотъемлемой частью Китая, так же, как Крым является неотъемлемой частью Украины. На сегодня, да? По законам, так сказать, международным. Поэтому аннексировать Тайвань не нужно. Его можно захватить военным путем и перевести под административный контроль Китая. США, весь мир признает, что Тайвань – это часть Китая. Никто же не говорит. Вот. Вопрос в том, что все говорят, ну не военным же путем присоединять. Договоритесь. Сейчас выборы вот будут на Тайване. Скоро и там гоминдановская партия, которая так, в общем, тяготеет к Китаю. Если они победят, то это может стать очень реальным. Я не знаю там конкретной ситуации, я не вникаю. Но, в принципе, это большая партия, популярная вполне и так далее. То есть, могут и они победить. Но я думаю, что много народа, которые живут на Тайване, хотели бы влиться в Китай. Далеко не все против. Но не знаю, как пойдет. Что будет с Тайванем, не знаю. Китаю было бы легче его захватить военным путем, если бы Россия Украину за 3 дня, там, за 2 недели разворошила. И то понятно, что можно, им тоже можно. Понимаете? А поскольку так вот сложилось, как сложилось, то уже получается, что можно и по балде получить. Поэтому они там бравируют, там что-то покрикивают, знаете, но боятся. И у Китая слабая армия. Китай не... У них, конечно, есть ядерное оружие, но Китай не то, что какая-то такая страна, которая прославилась своими военными подвигами. Я вот прекрасно помню, как еще когда во Вьетнаме там война шла, и Советский Союз, значит, с Китаем тогда поссорились, а потом уже и Вьетнам, когда Хо Ши Мин умер. Хо Ши Мин был очень мудрый человек. Он сосал 2 маток, и Советский Союз, и Китай. А вот когда Хо Ши Мин умер, новое начальство, оно с Китаем поссорилось. И Китай пошел воевать с Вьетнамом. Понимаете, да? Китай послал войска воевать со Вьетнамом. И Вьетнам их отмочалил так, что мама не горюй. Вот тебе, пожалуйста. Так. Если учиться в классе, где одни двоечники, и при переводе в класс отличников, адаптация будет аналогична иммиграции в Америку, скорее всего. Ну, требуется адаптация, конечно, требуется. Но это все-таки вы продолжаете говорить на родном языке, вы продолжаете жить с мамой и папой. Знаете, это не то же самое, что вот так раз и... Добрый день, Михаил. Одноклассники мои хоронят доллар, сколько помню. Интересно тебе... Да, и я тоже помню. Я вот 67 лет живу, вот последние 60 я вижу, как его хоронят, да. Интересно теперь читать это из Флориды, попивая кофе на веранде, покрикивая на ракунов, пытающихся проедить ростки подсолнечника. Да, и программировать тестирование – это скопировать человека, и с этим большие проблемы. Не, ну, конечно, понимаете, люди любят простые модели. Я даже скажу больше. Они любят не простые модели, а до убогости примитивные. Понимаете, простая модель тоже мозгов требует. Вообще, надо сказать, что в простоте есть красота. Так же, как в математике, например, да, это красиво. Вот красивое решение, оно простое. Но тем не менее, но это не сразу приходит к красивому и простому, там, путь долгий. Так вот, люди любят непростые решения, они любят до убогости примитивные решения. Потому что они понятны. Ну, Илья пишет, я QA в Москве 2,5 года. Предложили контракт на QA с российско-американской компанией в Москве. У них есть офис в Сан-Франциско. Работать нужно в Москве. Но не трудоустраивают официально. Стоит рискнуть и идти. План скоро через Мексику. Я вам скажу, цель какая? Ну вот какая у вас цель конкретно? Значит, если вы хотите поработать там, потом пойти через Мексику, прийти в Сан-Франциско в эту компанию и сказать, вот я уже тут. Не знаю. Может, не факт, что они вообще с вами разговаривают там. Поэтому абстрагируйтесь от этого момента. Просто развивайтесь профессионально. Если вам для профессионального развития это что-то дает, что-то вы новенькое освоите, и английский может улучшиться, еще что-то, конечно, идите. Но, как бы сказать, просто ответьте на вопрос, зачем, и все. Здравствуйте. Выехать в США не удалось. Развиваюсь в любимой профессии в Москве. Это уже другой человек. И есть куда расти. Нужды не испытываю. Думаю, это очень большая разница, если бы моя карьера развивалась в США. Спасибо. Ну, даже не знаю. Очень трудно сказать. Кто-то приезжает, ему здесь хуже, кто-то приезжает, ему здесь лучше. Это очень трудно заранее сказать. Иногда человек вот так прямо мечтает, он прямо спит и видит, а приезжает, и все у него в кривь и в кость. А бывает, он все боится, приезжает и расцветает. Черт тебя знает. Понимаете, совершенно непрогнозируемая штука. Как сложилась судьба вашего неумного соседа Коли Кибиткина? Наверное, ничего хорошего из него не вышло. Не, ну так нельзя сказать. Ну почему? Он, конечно, придурочный был, но... Вырос. Я не знаю. Кто-то мне говорил, что он то ли начальник автобазы, то ли замначальника автобазы. Почему? Вполне нормально. Для Коли Кибиткина это шикарная судьба. Почему нет? Он при своем деле, он пользу обществу приносит. И там, наверное, у него семья есть, детки. И тогда почему? Ну, просто дурак родителей наслушался там антисемитских всяких там высказываний и так далее. Ну, вырос, он же взрослым человеком стал. Я думаю, что я в детстве тоже как бы сильно отличался в понимании жизни от того, как я сейчас, например, или даже там в 20 лет. Люди меняются. Только что посмотрела фильм о биографии Новодворской. Вот Света у меня тоже сидела, смотрела, да. «Белое пальто», всем советую. «Сезам» – это кунжут, друзья, кунжут. Мне кунжут как-то ассоциируется со словом «жгут». Я не знаю, наверное, это неправильно, но почему-то кунжут. Ну, нехай будет кунжут. Так. «Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про ССН. Кому и в каком виде его можно распространять?» Это как понять? «Мы хотим снять квартиру. Там нужно на проверку ССН. Я с этим еще не сталкивался. Опасаюсь». Ну, подождите. Все зависит от того, как вы попали в страну. Значит, ССН нужен для того, чтобы проверить вашу кредитную историю. При съеме жилья больше ни для чего он не нужен, ССН, только проверить вашу кредитную историю. Вы можете избежать проверки кредитной истории не всюду, то есть где-то обязательно хотят проверить. Где-то они говорят, ну, неважно, там дашь за 3 месяца там депозит, или там за 6 месяцев дашь депозит. Такого плана. Если вы приезжаете по грин-карт лотереи, у вас есть номер, ну, через неделю появляется номер социального страхования, он приходит в конвертик, я вот получаю для некоторых людей, у которых нет адреса в США, где тут они у меня, не вижу так под рукой, но вот я вам грин-карту, вот они такие приходят, вот это грин-карта, есть номера соцстрахования, вот они приходят, и это через неделю получается. Для снятия жилья не нужен номер социального страхования так, чтобы это обязательно было. То есть есть большие какие-то комплексы, где вас и так возьмут. Но они перестраховываются за тем, что берут больше депозит. Следующий момент. Номер. Допустим, вы иностранец. Вот у вас виза на полгода. Да, вот вы приехали в США, у вас виза на полгода туристическая. Вы хотите снять жилье. У вас никогда не будет номера соцстрахования. Что же вы теперь, не можете жилье, что ли, снять? Вот, поэтому это не является обязательным. Поэтому все зависит от вашей визы. Вы говорите, расскажите про ССН, но вы скажите, с каким вы статусом, и все. Страх зачастую порождает еще большую бедность. Страх порождает отсутствие активности. Да, то есть он говорит, а вдруг я сейчас начну что-то делать, и что-то произойдет. Поэтому он ничего не делает. Люди, которые двигаются к мечте, там, я не знаю, по необходимости, как-то, те, кто движется, они получают какой-то результат. Если не двигаться, то и не будет, конечно. Особенно, если он там бедный и сидит, вместо того, чтобы что-то сделать, он рассуждает о том, что все вокруг жулики, что честным трудом не заработаешь, там, и так далее, так далее. Вы не представляете, сколько я этого слышу в разных комментариях, там, вы их просто не видите, я как бы умею так делать, чтобы они в основном не попадали вам на глаза, но постоянно пишут какие-то вот вещи, что, мол, типа, миллионер не настоящий, там, миллионеры в таких рубашках не ходят, там, а машина у него там не та, и там не его машина, а домик у него задрипанный, там, и так далее, и так далее. Вот, и чего угодно. Да, этот бизнес у него жульнический, там он налоги не платит, он скрывает, там берет наличкой и не показывает и так далее. У меня налички, я не помню, когда последний раз в руках держал, вот так, чтобы студенты платили налички. Мы, наверное, лет 7-8 назад, много-много лет назад мы сознательно ушли от налички. Полностью. Просто чтобы вообще не было. Но люди не понимают, они думают, как, откуда деньги, думают, наверное, украл, но не мог же он заработать, правильно? Человек же не может заработать, он же может только украсть, и дальше уже все остальные версии. Если я целеустремленный человек, это большое дело, хочу обучиться у вас на тестировщика, тоже неплохо, в компьютере с детства, Но вам придется выйти из компьютера, так, чтобы учиться, да. Учил немного Python и прочее. Какие мои шансы на успешную работу? Если бы вы еще сказали, первое, в какой стране вы живете, второе, что у вас с английским, я бы сказал точнее. Но, значит, смотрите так, для того, чтобы профессию освоить, целеустремленности и бэкграунда такого вот, даже приличного пользователя, выше крыши достаточно. Тем более вы там еще питон какой-то там и так. Но если вы хотите работать по этой профессии, то это должно произойти как-то, ну, должна быть работа. То есть вы должны жить в таком месте, где работа есть. Если вы хотите работать в США или работать на США из других стран, или там на Европу, но из других стран, то все равно вам понадобится английский. То есть ваша способность трудоустроиться будет зависеть от того, что у вас с английским и где вы живете. Это при условии, что вы учитесь у меня, как вы здесь сказали. Потому что если вы учитесь не у меня, то это еще будет зависеть от того, насколько люди, которые вас будут, ну, будут вам объяснять, как ищется работа, насколько они вообще понимают, о чем речь. Вот, поэтому тоже существенно. Очень скоро с вами увидимся. Так, я в это верю. Вы очень мудрый, умный человек. Ага, видимо, живет за границей. Потому что в Америке нам увидеться несложно. Сейчас на прогулке. Темно, улицы пустые. Ой, а у нас солнышко. Анекдот про жену и философия царя Соломона ржал в голос. Хорошо, что людей нет. Ну, анекдоты же они и так и есть смешные. Конечно, так задумано. Дядя Миша. Здравствуйте, дорогой человек. Светлане тоже большой привет. Передадим. Приветствую. Таки этот слив не опасен. А как нам с вами знать? Ну вот как нам с вами знать? Разные люди по-разному говорят. Вы знаете, одни говорят, что это такая машина, как бронепоезд идет. Если вы поставите там перед ним деревянную скамеечку на рельсы, то это ему не помешает. Он будет точно так же идти. А другие говорят, что может отложиться, перенестись, там еще чего-то. Третьи говорят, что если может перенестись, то только из-за дождей. А вот как дожди кончатся и 30 сантиметров грунта будет сухого в глубину, чтобы можно было танки пустить, вот тогда. Ну и так далее. Стадион Лобановского. А что, официально уже переименовали, да, в Киеве? Да, вот такой стадион. Ставим лайк дяде Мише. Сесами – это кунжут. Вот тут тоже дополняют. Прослушала. Здравствуйте. Что у вас на шее? Украшение? Нет, это ионизатор. Вот из этого маленького хвостика, вот маленький хвостик, вот он, из него ионы идут. Вот он, видите, светится. Там батареечка, оно светится, оно... Хорошо. Да. Значит... Лайки говорят. 298 лайк. У меня уже 380. Видите, как народ-то. Даешь лайки, даешь. Мне на работе зарплату не платили. Еще деньги за воду в кулере собирали. Ё-моё. Что же? Вы знаете, мне это что напоминает? Это как у нас сегодня день анекдотов такой. Говорит, Василий Иванович приходит и говорит, ну, Петька, говорит, поздравь. Меня, говорит, сегодня в партию членом записали. Петька говорит, Василий Иванович, да что же у них там, карандаша для такого дела не нашлось. Понимаете, вот у вас еще за кулер воду платить, за воду платить, вообще охренели. Так, пошли бы работать в науку в США, если бы в ваше время была такая возможность. Чтобы пойти работать в науку в США, я бы только мечтал, если бы попал сюда, там, скажем, сразу после института. Конечно, я был такой именно научный мальчик, такой академический. Я не был такой, знаете, инженер, который там паяет или что-то. Я вам скажу, я когда пришел работать в конструкторское бюро, и я еще практикантом был, дипломником, и мне там дали чертеж какой-то начертить, и я так начертил, что все очень смеялись. Знаете, они ходили, ржали, за животы держались. Ну, я как мог. Вот. Ну, электрическая схема какая-то там была. И один мальчик там был такой постарше. И он мне говорит, Миша, он говорит, это они дураки, говорит, пусть смеются. Говорит, ты, говорит, просто радуйся, тебя никогда в жизни больше за Кульман здесь не посадят. Понимаете, потому что там были люди, которые учились на инженеров-электриков, электронщиков, да, мы слаботочники, то есть автоматика, связь там и так далее. А работали в конструкторском отделе. Вот они сидели там в белом халатике за этим кульменом, что-то там чертили. Это не то, чему нас учили 5 лет в институте. Понимаете? А рядом была лаборатория, где разрабатывали. И он говорит, что тебя, говорит, за кульмен больше не посадят. Мне было запрещено паять. То есть я делал дизайны какие-то. Потом я их, ну, надо было как-то спаять. Были такие специальные такие платки, так называемые слепыши. То есть туда можно было натыкать, чего нужно, и дальше их проводочками там соединить. И они у меня разваливались. Я когда надо было настраивать или что-то такое, они у меня все время разваливались. Вот. И там у нас был другой мальчик, и сказали, значит, паять будет он, а ты будешь только настраивать. Вот, поэтому... Но! Я хочу сказать, что я проработал в КБ 4 года. И за эти 4 года я научился очень нормально чертить. То есть я не чертил профессионально и много, но по чуть-чуть. Тут денек-другой, там денек. Знаете, я так иногда даже думаю, что так закрылся кульман вообще от всех там. Поставил, закрылся и там что-нибудь такое. Вот. И паять научился очень нормально. Что там паять? Что там, мозги что ли нужны какие-то? Ну да, немножко там тебе объяснили, потыркался и паяешь. Тоже мне наука. Вот. Но просто я что говорю, что я был академического склада мальчиком. У нас был такой, знаете, случай смешной. Там нужно было рассчитать температурный режим такого домика. Знаете, такой домик, его с вертолета опускают в тайгу, куда-нибудь там в вечную мерзлоту, там еще что-то. В этом домике стоит оборудование. Это так называемый обслуживаемый пункт такой связистский. И вот, ну, то есть там есть дверь, туда можно зайти, там печка есть, она включается, и там персонал, который обслуживает, он может там иногда прийти, что-то там поделать и уйти. И это для обслуживания каких-то очень удаленных там дел, я не знаю, там наша бригада делала, я не участвовал. Но нужно было посчитать, за сколько остынет эта штука. Вот говорят, ну, они говорят, вот смотри, говорят. Да, меня позвали посчитать, потому что я учился в это время параллельно на математическом факультете. Там, хотя, надо сказать, образования институт-связи вполне хватило бы, чтобы это посчитать, но они просто уже все забыли. И говорят, вот, значит, такая-то теплопроводность там этих стен. Значит, пришел человек, нагрел до 25 градусов, на улице минус 40. И говорят, за какое время оно, значит, остынет до минус 40. Ну, и если так те из вас, кто математику еще помнит, они понимают, что это в бесконечность уходит, криволь-то. Я говорю, ну, давайте, может быть, до 39, да, остынет, чтобы уже какое-то число было. Да, давай, говорит, 39. И я это сделал там очень, очень простенькое дифференциальное уравнение, тут, значит, решил и дал там, и все. Все были очень довольны. Говорит, вот, наконец есть в коллективе человек, который дифференциальное уравнение может составить и решить. А начальница моя, значит... Она мне говорит, Миша, она говорит, хотите, я вам скажу, чем определяется, насколько быстро остынет этот контейнер в реальном мире, вот в реальной жизни. Я говорю, чем? Она говорит, тем, какой толщины щель под дверью. Понимаете, я теоретически, а люди практически, они как бы лучше понимали, так сказать, что происходит. Марина Могилова говорит, против войны? Я думаю, что да. А зачем ей война? Вот зачем Марине Могилка война? Ну, вот, ну сами подумайте. Спасибо, что вы у нас есть. Привет из Львова. Приветствую всех. Калининград ставит лайк. Дядя Миша, здравствуйте. Как вы думаете, изменится в РФ ситуация в лучшую? Может все взять и закончиться? А я даже не знаю. Ну, в том смысле, что, знаете, как авось. Знаете, вот это вот чисто такое национальное, авось, вот ничего не делаешь, так вот, авось, как-то оно само по себе вот и улучшится, авось. Вазочка у вас на фоне не американская же? Не, ну как же не американская, вы что? Вазочка американская, ну как же. Я ее купил, по-моему, прямо у стеклодувов, сейчас я посмотрю. Не помню. По-моему, мы были в мастерской. По-моему, это у меня из мастерской, где стеклодувы работают. Я прям там на месте у них взял. Ну, точно не скажу. Ну, не помню. Давно. Здесь любую вазочку сделают. Полно народу занимает. Спасибо за все, дядя Миша. Люблю вас слушать. Как вы думаете, зачем демократы поощряют ЛГБТ? Это ведь ведет к вырождению гражданского общества. К вырождению гражданского общества ведет фашизм, с позиции которого вы сейчас выступаете. Значит, никто не поощряет ЛГБТ. Значит, ЛГБТ подвергалось гонениям. Гонениям. И демократы выступали против гонений. Не только демократы. Не только демократы. Среди республиканцев очень много народу, которые против гонений на ЛГБТ. Это общество в целом к этому пришло. И демократы, и республиканцы, и консервативные, и либеральные. Понимаете? Общество пришло к тому, что не надо людей гнобить вот за это. Я могу сейчас попробовать. How many Republicans? Сейчас посмотрим. Are against LGBT. Да, как много республиканцев против? Значит, пишут, 3/4 республиканцев в Конгрессе, в Палате представителей, 3/4 голосовали против законопроектов, которые должны были подтвердить права на брак, и доступ к абортам и контрацептивам. Но это немножко другое, это не то же самое. Вот, взгляды на гомосексуальность среди республиканцев. Давайте я, чтобы не получилось, что я вас как-то там ограничиваю в доступе к информации. Вот, пожалуйста. Значит, взгляды по поводу гомосексуальности среди республиканцев и тех независимых, которые тяготеют к республиканцам. Да? То есть независимые, которых 40% в стране, 30% республиканцев четких, 30% демократов четких и 40% это независимые, но они тоже, некоторые склоняются больше к республиканцам, а некоторые к демократам. И вот идет по штатам. По штатам, давайте мы, я покрупнее вам картиночку сделаю. Во, вот такая будет. Значит, смотрите. Значит, темно-синий говорит, должны быть приняты. Ну, то есть, не приставайте к людям. Нужно это дело, как бы, discourage, ну, не поощрять, как бы, наоборот, против этого дела, то есть, не поддерживать. И дальше идет там... Пофигу и не знаю. Значит, пофигу и не знаю довольно мало людей. Ну вот идем, смотрите. Это все республиканцы, независимо от штата. Есть штаты более такие либеральные. С республиканцами более либеральные. Например, Калифорния. Видите, в Калифорнии 56% республиканцев говорят, что не надо их трогать вообще. Нормально, нормально, ничего страшного. В Коннектикуте тоже либеральный штат. 59% республиканцев либерально настроенная. Во Флориде, которая, нельзя сказать, что либеральная, то есть с небольшим преимуществом консерватора, во Флориде 58% говорят, что не трогайте вы их. В Аризоне больше половины. Это республиканцы. Это республиканцы. Где меньше всего, давайте глянем. Значит, у нас есть Алабама, вот там 34% за то, чтобы их не трогать. 29% в Кентаки. 31% в Миссисипи. Небраска 40%, Нью-Мексико 30, ну 39, куда ни шло, там 44, 41, 29 в Теннесси, 32 в Западной Вирджинии. То есть я хочу сказать, что вот, то есть много штатов, где половина, больше половины или близко к половине республиканцев. Понимаете? А у нас в стране республиканцев и склоняющихся к ним. А у нас в стране еще есть демократы. Да? Значит, если мы переформулируем наш запрос на демократс, да? На демократс. Демократс. Да. Ну, так, посмотрим. Две трети демократов поддерживают гей-мэридж. Мэридж – это намного более сложно поддержать, чем просто вот оставьте их в покое. Понимаете? Или вот, пожалуйста, разница между демократами и республиканцами в... Сейчас. Community Connections. А где тут у нас про... Ага. Сорок один процент ЛГБТ республиканцев говорят, что они хотели бы быть гетеросексуальными. Ё-моё. И только 17% согласны. Послушайте, что-то мне не нравится это. Нет, это какой процент из них считают себя? Так, считают себя ЛГБТ. Так. Ну, я не вижу так сходу. Надо отдельно посмотреть. Может быть, я вопрос нехорошо. How many Democrats are supporting? Да, supporting. LGBT. Q. Пусть будет Q. Так. Да, видите, ЛГБТ, они голосовали, значит, существенным большинством за демократов, что понятно, поскольку те... Ну-ка, Галлоп. Когда... Это в 21-м году, хорошо, сентябрь 21-го года, значит, поддержка, смотрите, поддержка однополого брака в США достигла 70%, так, согласно вот опросу Галлоп. Причем имейте в виду, что это растет с каждым годом. Увеличение в поддержке, значит, идет в основном от большинства республиканцев, которые впервые, значит, поддержали однополые браки на уровне 55%. Вот, собственно, и все. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, давайте мы к нему вернемся. Возвращаясь к вашему вопросу, вы в данном случае, где этот у нас ЛГБТ, вот, вы в данном случае являетесь выразителем крайне правых, таких почти фашистских взглядов в современном мире. Таких, ну, совсем уже плохих. Поэтому вам кажется, что это естественно. Вот праворождение гражданского общества, там, я не знаю, что вы понимаете под гражданским обществом, вот, но если вы считаете, что гражданское общество – это там, где кого-то можно гнобить за сексуальную ориентацию, за убеждения политические, за национальность, за вероисповедание и так далее – это не гражданское общество. Это не гражданское. Главное, чтобы не было кризиса идей. Ой, этого сколько хочешь. 71% экспертов допускают возможность того, что развитие искусственного интеллекта сможет привести к революционным изменениям в обществе, сравнимым по эффекту с промышленной революцией. Ну почему нет? Я только за. Еще раз, в каждом новом деле есть какой-то хайп, период хайпа, каких-то надежд, там, я не знаю чего. Может быть, пройдет там лет 5 и будет не 71%, а там 54%. Посмотрим. Так, значит, окей. Так, вы пригласите Светлану Каф, чтобы она рассказала про возможность по возможным путям легализации украинцев по EU4U. Послушайте, никаких новых путей нет, вы знаете все пути. Это политическое убежище, это брак, это рабочая виза. Виза талантов и так далее, и так далее. Ничего нового нет и не ожидается. Но что может произойти, и я думаю, что должно было бы произойти, это то, что U4U переведут на то, что называется Temporary Protection Status, TPS. То есть это раз в два года должны продлевать пребывания людей в стране на том основании, что им особо некуда возвращаться. Ну, то есть, там разруха, здесь работы нет, этого нет, того нет. Вот представьте себе, сейчас в Украину вернутся там, не знаю сколько, ну, да пусть будет там, скажем, 8 миллионов человек, а даже 6. Вот раз они приехали, где им работать, где им жить? Как вообще крутиться в стране? Поэтому я думаю, что это просто будет переводиться в ТПС, но ни Светлана Каф, ни генеральный прокурор вам никто не скажет. Сегодня вам никто не скажет об этом. Михаил, почему Обама отмалчивается по Украине? Вот даже Клинтон набрался мужества и признал свою ошибку. Клинтон, насколько я помню, он не с Украиной признавал ошибку. Он с Россией признавал ошибку. Вот то, что они тогда, вот этот Будапештский протокол, и то, что они настаивали, чтобы Украина отдала оружие, и так далее, ошибка-то была не с Украиной, ошибка была с Россией. Вот. Поэтому Обама, я не помню, чтобы Обама когда-то признавал ошибки. Наделал он их выше крыши, но чтобы он когда-то признавал, политики такого уровня, как Обама, обычно не поднимаются на уровень признания собственных ошибок. Это, просто это не тот уровень, это личность должна быть более такая целостная, чтобы сказать, да, я был неправ, да, извините, вот так вышло, хотел как лучше. Он так не может. И я уж не говорю про Трампа, который, в принципе, любую ошибку подает, как вот продолжает на ней настаивать. Но Обама, ну, Обама тоже как бы настаивает, да, то есть он говорит, что это не была ошибка. Вот это Обама-кер, который он там сделал, это преступление против страны настоящее. Но он как лучше хотел, мы понимаем. Ну, так. У нас время 00:47. Да вы что? Мы смотрим, хоть с опозданием, но ускоренные скорости. Значит, у меня, друзья, скоро будет этот самый обед. Я теперь по часам, ну, вообще-то в час положено, но там пока Света сделает, может быть, еще минут там 10 у нас есть, 15. Credit score, no credit score равняется good credit score. Вот уж неправда. No credit score равняется ничего плохого, мы про него не знаем. А ничего хорошего тоже. То есть мы не знаем про него ни хорошего, ни плохого. Поэтому хорошим отсутствие кредитного скора никак не является. Но это лучше, чем плохой. Здравствуйте. В чем плюс жизни в США, кроме высокого уровня потребления? От человека зависит. Кому-то в США очень плохо. Даже с высоким уровнем потребления. Очень хорошо в США людям, которые чувствовали, что там на родине, например, к ним относились как к говну, и ноги о них вытирали. А тут они приезжают, и вдруг к ним относятся как к людям, и все так достойненько, и культурненько, и уважительненько, и так далее. Они говорят, боже, оказывается, и так тоже люди могут жить. Понимаете? А так что... Еще раз, я, например, против того, чтобы все подряд вот сюда ехали. Я бы из тех, кто уже тут, половину бы выгнал, будь моя воля. Но еще раз, я этого не решаю, и как бы не вмешиваюсь, но и не пытаюсь влиять там политически или там еще как-то. Но во всяком случае, совершенно не значит, что там каждому человеку, вот если он сюда попадет, ему как, вдруг станет лучше. Кому-то здесь станет хуже. Мы видели таких. В основном это связано с неоправданными ожиданиями. То есть человек намечтал себе какую-то картинку, нарисовал и думает, вот сейчас туда приеду, и там будет мне Царствие Небесное на земле. Царствие Божие на земле. Нет, Царствия Божьего здесь нет. Ну, просто люди живут немножко по-другому. Как часто в США встречается дружба между белыми и черными людьми? Сплошь и рядом. Абсолютно. Абсолютно сплошь и рядом. Ну, особенно в городах, особенно там, где люди вместе учатся в школе, учатся в институте, работают на работе. Как? Вы что? Дядь Миша, QA получилось на четвертый год. QA получилось на четвертый год. Тут упор в Linux, настройки серверов и стендов, ну и тестирование оборудования для торговли кассы. Ну, это специфическое такое занятие, да. И так далее. Подскажите, насколько данный опыт релевантен в США? Более чем. Очень, очень релевантен. Здесь такого полно. Ну, это меньший рынок, чем, допустим, там какие-нибудь веб-приложения тестировать или там мобильные, но и людей намного меньше, которые вот этим занимаются. Поэтому я не могу сказать, что из моих студентов там какое-то заметное количество этим занимается. Но кое-кто занимается и этим. Да. Почему в последнее время в США часто сходят поезда с рельсов? Часто новости, что в разных штатах разлилось что-то вредное. Я думаю, что частота схода с рельсов не сильно зависит там от какого-то конкретного сезона. Но другое дело, что сейчас вообще как бы бардак в целом такой, которого не было до пандемии. Просто бардак. Тут не доглядели, там не досмотрели, тут что-то еще там что-то у них произошло. Ответственности меньше. Безусловно, ответственности сейчас меньше. Начинается с президентов, да, и дальше спускается уже там до всех остальных. Вообще государственные конторы просто мышей ловить перестали. Мышей, преступников, там, шпионов. Вообще перестали вообще что-то ловить. На четвертый год опыта трудно описать. Тут очень короткие сообщения. Понятно. Помню, могла схему составить электроэнергии на 25 ампер. Хрена себе. Помню, на меня как-то странно посмотрели со стороны родственники какие-то. Бантики рисуешь и полоски. Ну, родственники не понимали, о чем речь. Хорошо паять – это тоже искусство. И чтобы капелькой и блестело. Конечно, конечно. Но это, мы же не делаем товарный продукт. Понимаете? Мы делаем там прототип какой-то маленький. Там, вот такого размера там по чуть-чуть. Когда на заводе вот это оборудование делали, там такая пайка шла волной. Знаете, это, они там стояли, эти платы со вставленными микросхемами, а там олово расплавленное, так оно волной такое шло и проникало всюду. Там, видимо, канифоль уже была, наверное, я не знаю, там как, но вот такой волной бах, и оно сразу пропаивалось. Но поскольку оно пропаивалось с так называемыми соплями, то есть там перемычки какие-то были, и дальше все это не работало особо, вот сидели на наладчике, там они первым делом, когда брали в наладку что-то, они скальпелем, значит, прочерчивали вот эти вот все сопли, чтобы, значит, ну, сами понимаете. Дядь Миша, а эта ваза разве не продавалась вместе с домом? Нет. Что стало мотивацией? Дом этот был в таком состоянии, вы себе представить не можете, когда мы его купили. Может быть, у меня сохранились видео какие-то. Это был фактически такой фиксер-аппер. Тут нельзя было жить без ремонта. Это не был такой дом, чтобы въехать. И что-то стало мотивацией к покупке вашего дома. Локация, планировка, стоимость или другое. Мы не собирались в нем жить, мы собирались его сдавать. Это как бы была инвестиция. Он стоил, я боюсь соврать, 1800-900, такого плана. Но место хорошее, и мы думали, мы сейчас ремонтик сделаем, и так вот его будем сдавать. А время было неудачное. То есть купить удачно было, а вот так, чтобы сдавать, не очень удачно было. И мы подумали, а переедем-ка мы в него сами. Потому что мы хотели продать наш дом в Лос-Алтос, он был такая большая, такая здоровенная, мэншн такая, знаете, особняк такой, знаете, усадьба. Вот, и нам на двоих там что-то и десятку в месяц стоило платить. Думаю, что нам, из-за чего это все? И дом большой. Ну, в общем, мы, короче, думаю, его продадим. Но пока он не продавался, мы подумали, лучше мы переедем куда-то и будем продавать пустой дом. Вот мы сюда переехали, он потом в итоге там продался, и вот мы с тех пор тут живем. Ну, мы тут еще достроили, потом еще достроили и так далее. То есть, под то, чтобы самим переезжать, мы уже не ремонт сделали, а уже достроили. А какое-то время назад еще достроили. Все это задокументировано у нас. Есть видео, есть плейлист, где все это видно. Ваза. Это еще от припоя зависит. Конечно, друзья. Сейчас паяльщики тут сейчас вам все расскажут. Припой – это вообще святое. Да. Я помню, когда первый раз увидел такой припой, знаете, олово, ну, трубочка, проволочка такая, олово, а внутри у него, она была трубочкой, а внутри у него была эта канифоль. Представляете, вот такой паяльничек подносишь, и оно сразу раз, у тебя и олово, и канифоль прям сразу. Знаете? Вот. А еще я был потрясен однажды, тоже молодой был, паяльник увидел, значит, он был, у него там стержень, которым паяют. Он имел, я забыл, как это в физике называется, когда магнетизм пропадает при определенной температуре. То есть это был магнит, но у него точка вот эта вот, я честно слово, я забыл, как называется точка. Там. Вспомню, скажу. Вот эта вот точка была подобрана под температуру пайки там вот того, что надо было паять. Там были разные наконечники были. Там вот такой, да, паяльник сам по себе, а к нему разные наконечники, которые туда вставляются. И они поддерживают температуру. То есть, как только температура опускается на градус, появляется магнитное свойство, оно обратно примагничивается к нагревательному элементу. Как только температура достигнута, оно от него отмыкается. И вот, соответственно, он держал постоянную температуру. Я думаю, боже, чего только нет на свете. Это давно очень было, я еще молодой парень был. Как относитесь к насильственному повышению пенсионного возраста во Франции? Откуда взялось слово «насильственное»? Слово это законодательно повышается? Что значит «насильственное»? То есть вы думали, что люди пойдут с петицией, пожалуйста, повысьте нам значит, этот самый уровень пенсии, то есть, повысьте нам возраст пенсионный. Франция, 62 года, довольно молодые пенсионеры там. Это же деньгами надо обеспечивать как-то. И плюс во Франции там 18% бюджета – это пенсии. То есть у них хорошие, большие пенсии, очень высокие, по сравнению с другими странами и так далее, и так далее. У них просто нету денег. И кроме того, демографический кризис идет. То есть все меньше и меньше работающих, и больше бэби-бумеров, которых надо содержать. И они говорят, что если мы быстро этого не сделаем, мы не сможем пенсии платить. У них нет выбора. Я так отношусь, это их дело, пусть разбираются. И Верховный суд французский подтвердил, кстати, вот чуть ли не сегодня или вчера, подтвердил за законности, закономерности, так сказать, и так далее. Здравствуйте, есть ли информация по переносу интервью из Варшавы для россиян? Первый раз слышу вообще о таком. Доброго. Вы уехали из страны, понимая, что такое СССР. Но почему же вы не вышли на митинги и не требовали чего хотели? Власти жестко гасили все митинги, так и в РФ, угроза, насилия и тюрьма. Первое. Сказать, что я понимал, что такое СССР, это преувеличение. Это преувеличение существенное. Тогда не было интернета, не было столько информации. Тогда... То есть люди, которые сегодня живут в Российской Федерации, имеют на порядке больше возможностей понять, где они живут, если им захочется это понимать. Значит, это первое. Второе. Почему я не вышел на митинги? Потому что я уже на этом уровне я понимал, из какой страны, в какой стране я живу. Но самое главное даже не в этом. Я, в принципе, как сказать, боевой. Да? То есть, если там Мочилова, я не стану там за углом прятаться и под одеялом пайку жрать не стану. Но я должен иметь, понимаете, мне важно, чтобы я понимал, что результат достижим. Если я пойду куда-то, и меня посадят там на 20 лет в тюрьму, или там где-нибудь прирежут, там, или покалечат и так далее, и все это ради ничего с точки зрения результата, понимаете, это кем надо быть вообще, чтобы такими вещами заниматься? Есть люди, они как бы идейные. Вот Новодворскую сегодня упоминали. Новодворская, чтобы вы понимали, в 68 году, ей было 18 лет, она 50-го года рождения, в 68 году она поступает в престижный университет имени Мариса Тореза, это ИНЯС. Она поступает в ИНЯС. И там на французское отделение. Сразу же на первом курсе она организует там какой-то кружок против власти. А в 68 же году советские войска и войска других стран этого, Варшавского договора входят в Чехословакию. И тут вообще все это переворачивается. И она разбрасывает рукодельные листовки. Она, понимаете, да? То есть она идет, где это было там? То ли в Кремлевском дворце съездов, то ли где-то еще. В общественном месте там какой-то фильм про Ленина. И она раскидывает листовки. Мало того, что она их раскидывает, она не уходит. Она ждет, что ее придут и арестуют. Она не пытается даже скрыться. Понимаете? То есть вот есть люди... Да, что она понимала в 18 лет? Вот скажите мне, что она понимала в 18 лет? Просто в ней этот протест сидел. И против всех доводов разума и чего бы то ни было, она вот это делала, потому что она не могла делать иначе. Она не могла поступить иначе при всей бессмысленности и бесполезности этого всего. Поэтому я не такой. Я не пойду с бомбой там взрывать какого-то губернатора. Там, вот, понимаете? Я не понимаю, зачем убивать губернатора. Он может быть даже плохой. Но его убийство не приведет ни к чему, кроме того, что придет другой губернатор. Назначенный теми же самыми властями из того же самого круга людей. которые будут работать на эти власти и которым начхать на нас с нашими бомбами. Они просто больше времени, больше сил и энергии потратят на полицию, на то, чтобы больше нас собрать и посадить по тюрьмам там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, понимаете, разная логика у людей. Есть люди, которые больше логически, есть люди, которые больше эмоционально подключаются к той или иной энергии там, и так далее. Да. Что касается нынешней РФ и тем СССР, когда я там жил. Точка Кюри. Совершенно замечательно. Спасибо большое. Да, точка Кюри. Разница в том, что мы уехать не могли. Вы последние 30 лет можете уехать. Куда хотите. Ну, куда возьмут. Все люди, которые хотели уехать, независимо от национальности, если я был евреем, кем бы вы ни были, мы видим тут такое количество людей, которые не евреи, вот совсем не евреи, и все уехали. Кто хотел? Кто на Кипр, кто в Таиланд, кто в Европу, кто в Америку, кто в Канаду, кто в Австралию. Все, кто хотел, все уехали. Вы могли уехать, а мы не могли. Ну, то есть мы как появилась возможность, мы сразу и все. Понимаете? Поэтому ходить на демонстрации просто чтобы погибнуть. Вот мы со Светой тоже вот смотрим там на Навального, думаем, ну чего он туда поехал? Вот зачем? Ну, полечился в Германии, остался бы в Германии. Он бы больше пользы принес России, если бы был где-то там, а не сидел бы в тюрьме. Ну, поэтому я не знаю. Еще раз, я не могу кого-то осуждать в этом смысле, но я нерационально. Нерационально. То есть отдать жизнь или здоровье, или вообще искалечить себя ради того, чтобы не добиться ничего, я так не могу. Кстати, вот эти кружок, этой самой Новодворской, рассыпался, потому что она требовала от них решительного действия прямо сейчас. Они там Конституцию Новой России писали. Знаете? Она требовала действия прямо сейчас. Но вот вышли люди, 7 человек, когда войска вошли, советские в частности, в Чехословакию, на Красную площадь вышли 7 человек. Вот они шли с плакатом там, «За вашу и нашу свободу». 7 человек, в течение 2 минут их повязали, и они исчезли. Кто видел их плакат? Кто слышал? Кто чего? Да, там, может быть, «Голос Америки» сообщил, там, «Радио Свободная Европа» сообщила. Там. Замечательно. Какой результат? Чего они добились? Ради чего они это делали? Понимаете, в смысле практического результата. Я считаю, что человеческая жизнь, человеческая свобода на порядок выше того, чтобы пойти и выкрикнуть в лицо палачу «Палач!». И что, и вот ради этого жизнь положить? Чудеса. Точка Кюри, да. Здравствуйте, Михаил. Если приезжаешь впритык по деньгам, пара тысяч, можно ли снять жилье без депозита хотя бы на первый месяц? Ну, я не знаю. Вы должны там как-то договариваться. Я не могу сказать. У них вопрос ведь какой будет? А где у вас будут деньги на второй месяц? Понимаете, вот так тоже. Вы пропустили мой вопрос на 12.54. Вы бы лучше его написали, потому что я... Так, как я его теперь найду? Константин Н. Сложно искать. 12. И правда, мне... Вы лучше напишите вопрос. Сейчас я его легко увижу. Как в том и дело, что добрая часть в РФ понимает, что эта война преступна, но выходить на улицу нет смысла. Сидя в тюрьме, никому не поможешь. А я и не говорю, что надо. Вот я последний, кто вам скажет, что надо выходить это самое, на улицу, чтобы тебя там постреляли. Вот меньше всего я говорю, что это нужно делать. Мы пытаемся отрезвить родных информацией. Замечательно. Просто когда мне говорят, что мы не виноваты, то есть на нас нет коллективной вины, понимаете? Он говорит, на нас нет коллективной вины, мы их не поддерживали, мы за них не голосовали и так далее. Нет, индивидуальные нет, а коллективная есть. Коллективная все равно есть. Вот, поэтому и на мне тоже, да, то есть вот люди там меня увидят где-то и скажут, а вот ты там оттуда по-русски говоришь, да, вот тоже, ну да, а куда? Куда ты, куда денешься? Вот, поэтому так. Да. Нет, индивидуально никто не говорит, почему? Есть какие-то странные люди, которые говорят, а вот почему вы не выходите куда-то? Если бы вышло там 500 тысяч, если бы вышло 2 миллиона, так и вопроса нет. А когда выходит 200 человек, их тут же там, понимаете, на убой. Как же? Какой смысл? Вопрос. А когда прикрылась широко распахнутая дверь в США? Широко распахнутой не было никогда. В какой момент попасть в США стало задачей со звездочкой не со стороны страны выезда, а именно со стороны США? Это в 89 году произошло. Но это касается конкретно еврейской беженской эмиграции. То есть США сказали, Советский Союз согласился на эмиграцию. Раньше же они говорили, у нас нет эмиграции, у нас только воссоединение с родственниками. Горбачев сказал, хорошо, пусть будет эмиграция. Конкретно это касалось евреев, баптистов. Вот они этот закон там принимали, евреи, баптисты, пятидесятники, вот туда. И тогда договорились так, значит, США сказали, мы тогда, евреи пусть едут в Израиль, а мы возьмем только тех, у кого прямые родственники. Да? Родители, там, брат, сестра, вот эти. А остальные, да, пусть в Израиль едут. Нам тоже всех, столько нам не взять. Ручеек-то тоненький был раньше. А когда они сказали, пожалуйста, все давайте, США сказал, ну, мы родственников примем, а так, в принципе, ты чего, пусть в Израиль едут. Вот тот момент стал только по прямому родству. Михаил Шемякин в недавнем интервью Собчак, когда речь зашла о Бродском, сказал, что для евреев в Америке действуют совсем другие социальные лифты. Как вы можете это прокомментировать? А пусть бы он комментировал. Я не знаю, я не заметил никаких отдельных лифтов. Живет человек и живет. Вот, как бы никто не трогает, и спасибо. Какие лифты? Главное, чтобы не трогали. Понимаете, никто не просил в СССР, чтобы были лифты. В СССР мы жили и мечтали, чтобы нас перестали трогать. Перестали дискриминировать. Зачем лифт-то? Мы, Михаил, с отцом собираемся уехать отсюда. Не можем тут жить. Россия загубила себя этой войной. Дальше только хуже. Ну, это ваше решение. Коллективная ответственность – это когда слабые огребают за сильных. И да, и нет. И да, и нет. Слабые огребают за бездействие. То есть, конечно, бывают ситуации, когда никакого действия они и не могли совершить. То есть, было бы еще хуже. Это правда. Но бывает, когда могли, но не стали. В данном случае бездействием, скажем, являлось, там не уехали никуда, например. Могли бы уехать, но не уехали. Решили, что так удобнее. И так далее. То есть, такая более сложная категория. В чем смысл уничтожения русскоязычных городов Украины армией РФ? Это защита. Они не могут по-другому. Это же криминальные люди. Это как бы феодальная культура. Это, ну как сказать, они не умеют по-другому. Они не могут не только вести войну цивилизованно, современно. Они жить не умеют цивилизованно. У них треть населения ходит в сортир на улицу. Понимаете? Они тащат вот эти вот сортиры там с Украины, и газовые плитки, телевизоры. Понимаете? Это же чудовищная масса, это вот орда монгол-татарская, ну, как бы по уровню культуры, развития и так далее. А какие пытки они устраивают, как они издеваются над гражданским населением, как они насилуют, как они это открыто демонстрируют там в соцсетях и так далее. Это же по другим законам люди живут. Вы говорите, в чем смысл там, допустим, на зоне там чморить там кого-то? Зона живет по своим законам. Ну, они вот в данном случае эту зону выпустили куда-то, и они там наводят свой закон. Они по-другому не могут. У них нет другого, они никогда не было. А вы думаете, они в 45-м там по-другому как-то себя вели? Тут точно так же. Поэтому-то такое дело. В чем смысл уничтожения городов Ирака? Он не забрал. Все, все. Все, ребятки, я побежал. Счастливо.